Так, дорогие друзья, мы начинаем нашу третью встречу подряд из цикла «В какой России мы живем?». И эта третья встреча у нас состоит из следующего. Сначала не короткая, а минут 35-40 выступление Кирилла Рогова, которого, я думаю, никого представлять не надо, и Кирилла также представлять не надо, Кирилла Рогова на тему «Что думает и не думает народ, политический спрос и общественное мнение при авторитаризме». Затем реплики вот у участников дискуссии, таких заявленные, и вот здесь Евгений Гантмахер, Татьяна Ворожейкина слева от меня, Владимир Магун, всех их, я надеюсь, публика знает, и Борис Дубин, который за стол не поместился, но так-так, который не захотел поместиться на стол. Итого одна лекция, четыре реплики, потом лекция 35-40 минут, реплики минут по 7, затем выступление с мест минуты по 3, и я думаю, что вот где-то за 2 часа 15 минут мы целиком уложимся. Теперь, пожалуйста, Кирилл Ильич, начинайте.
Спасибо большое. Спасибо большое всем, кто пришел в этот прекрасный день. Я имею в виду погоду. Я понимаю, что, наверное, кто-то хочет... Что я хочу сразу извиниться, что я строил это выступление не как ответы на вопросы, которые нас больше всего волнуют, а как, можно я сниму пиджак, как более, что ли, такое рассуждательное, может быть, даже в чем-то теоретическое изложение. Но мне кажется, что это те вещи, о которых я хочу рассуждать, они важны, и важны именно для сегодняшнего момента, и надеюсь, что это все как-то сложится с тем, что всех волнует. Вот само слово «народ», которое заявлено в такое единственное прозрачное в заглавии лекции, оно действительно, я попробую как-то с ним показать, что оно совсем не прозрачное, и оно отсылает к такой привычной рамке наших рассуждений о социально-политической реальности, в которой есть власть, там три персонажа есть: власть, народ и интеллигенция. Интеллигенция все время противостоит власти и надеется на поддержку народа. Народ этой поддержки не оказывает, интеллигенция остается одна. Ну и так дальше до следующего цикла. Это вечный такой сюжет, и который на самом деле задан самими этими понятиями. Народ — это что-то такое большое и чужое, интеллигенция — это маленькая, отдельная и непонятная для народа, ну и, понятное дело, власть. Это, на самом деле, эта система представлений, я ее немножко здесь утрирую, но на самом деле в системе наших представлений о социально-политической реальности лежит очень такой мощный концепт, который как бы в России не очень отрефлектирован и откритикован. А между тем, в истории политической мысли он был отрефлектирован и подвергся критике в книге великого экономиста американского Иосифа Шумпетера, написанной еще во время Второй мировой войны, «Капитализм, социализм и демократия», где он очень четко противоставил два понимания демократии. Первое, как он утверждал, восходит к философам XVIII века, и в сущности и в его основе лежит представление, что ну, демократия это что такое? Это когда некоторые группы людей, имеющие какие-то определенные интересы и взгляды, выдвигают своего представителя, который представляет эти интересы и взгляды в каком-то там правительстве или парламенте, и вот так осуществляется демократия. Главное возражение Шумпетера состояло в очень простом утверждении. Он сказал, что у больших групп людей и вообще у большинства людей нет никаких политических взглядов и представлений четких. И никого они поэтому представительствовать за себя выдвигать не могут. Он утверждает, что суть демократии в том, что политики борются за голоса избирателей, предлагаем те или иные тезисы и повестки, ну а избиратели выбирают того, кто им больше понравится. И в результате, говорит Шумпетер, получается не очень такая хорошая картина, не очень хороший механизм представительства интересов, но зато избиратели могут все время менять тех, кого они выбирают, и в конце концов происходит некоторая калибровка вот в этом процессе, когда все как бы устаканивается. То есть как бы демократия оказывается не способом адекватно представить интересы людей, а она является способом совершить наименьшее количество ошибок. В то время как вот, ну, если, первоначальное представление демократии, которое, значит, философское такое, о котором я говорил вначале, оно, его, понятное дело, его такое окончательное предельное развитие, оно в фразе Ленина о кухарке, которая может руководить государством, да, вот, ну, что вот человек, у него есть интересы, он понимает интересы своего класса, он пошел в парламент и там их излагает. С точки зрения Шумпетера это совершенно невозможно. Никто, ни у кого никаких представлений политических, кроме профессионалов, нету. Люди лишь могут реагировать на поданные им сигналы, на предложенные им повестки и говорить, это мое, это не мое. Эта концепция очень сильно меняет наш взгляд на социально-политический процесс, потому что выясняется, что, во-первых, в нем есть принципиальная вещь, такая как конкуренция, что конкуренция это не просто какая-то хорошая вещь, которая прилагается к демократии, а просто что это единственный механизм хоть как-то какие-то предпочтения выяснить. Потому что когда нет конкуренции, вообще нет никакого механизма выяснить предпочтения. Второе важное, что эта концепция, она элитаристская. В ней очень важную роль играют элиты. И именно элиты, которые предлагают населению, там, интеллектуальные, хозяйственные, всякие элиты, как все люди, которые могут оказывать влияние на других людей, мы их определим как элиты, и они предлагают населению какие-то повестки, которые, из которых население, голосующие люди, выбирают. И вот этот очень важный момент. И в-третьих, оно как бы решает, предлагает свое решение вечного вопроса о культурной обусловленности демократии. Насколько вот демократия, она зависит от того, как вот мы, насколько общество как бы воспитано на демократии, насколько это уже у него в крови демократия, или наоборот, институты воспитывают общество так, что оно становится приспособленным к демократии. В шумпетерианской модели, безусловно, важнее оказываются институты. Институты заставляют людей реагировать, выбирать, как-то что-то кумекать из того, что им предлагают. И, в общем, здесь и возникает вот этот механизм, который потом самовоспроизводится и совершенствуется. Что касается в этой модели, как вот можно это понять? То есть о чем она говорит нам? Она говорит, что вообще предпочтения политические, они формируются не как реакция людей на реальность, а как реакция людей на какое-то представление о реальности, плюс реакция на те предложенные им авторитетные суждения о реальности, которые они слышат. Простейший пример. Там, предположим, у нас ухудшается экономическая ситуация, и нам объясняют, что это Америка виновата, которая нам портит все, которая против нас специально работает, и люди начинают, их политическая реакция, политический выход такой, что они, например, продолжают доверять власти, потому что они понимают, им объяснили, почему стало хуже. Они, вернее, будет снижаться доверие, но доверие будет снижаться не так сильно, да, к лидеру, предположим, или к режиму. А если им объясняют, обвиняют, что стало хуже, потому что это президент как раз все украл, то они наоборот, они повысят вот это вот наказание за ухудшение экономической ситуации, они повысят, потому что они по-другому его интерпретируют. Да? И, соответственно, мы получим при одной и той же экономической динамике, мы получим разные реакции населения принципиально на это. Где-то они будут наказывать режим с понижающим коэффициентом, а в другом случае с повышающим. И, собственно говоря, вот эта борьба этих идей, интерпретация, она и является таким каркасом политического процесса, тем, что называется конкуренция. Очень важно, что вот если мы отбросим три главных понятия народ, интеллигенция и власть, то мы должны, нам нужен будет какой-то новый инструментарий, какие-то новые названия для вот главные понятия. И среди этих понятий, в частности, вот там у нас будут понятия элиты, конкуренции, и политических акторов и понятие медианного избирателя. Медианный избиратель — это совсем не то же самое, что народ. Когда мы говорим о народе, мы представляем себе некоторую общность людей, у которых есть какой-то, ну, в самом общем виде связанный комплекс представлений. Вот, ну, такой очень широкий, очень невнятный, но как бы он связан, он внутренне непротиворечивый. А про медианного избирателя этого нельзя сказать, потому что медианный избиратель — это тот, кто находится посередине, между двумя конкурирующими мнениями, между двумя полюсами, и он занимает эту позицию, как бы, и в разных ситуациях он может оказываться другим. Он не обязан быть логически цельным, его представление. Это набор ситуативных реакций на два полюса. Вот здесь такой актуальный пример из современности будет. Можно включить презентацию? Из совсем живой современности поразительный пример из ВЦИОМовского опроса. У меня все в ВЦИОМовских опросах, Левадовского опроса, разумеется, все на Левадовских опросах построено. Это начало марта, экстренный опрос в первые дни марта, да, где-то 6-7 числа, да, он, по-моему, был сделан. Далее, Дмитрий, 5-6 марта. Еще до присоединения, но уже после аннексии. Значит, опрос, два вопроса подряд ставят. Какую позицию, на ваш взгляд, следует занять России в отношении ситуации в Украине? Не вмешиваться в развитие событий, выступить в качестве одного из международных посредников, начать налаживать взаимодействие с созданным на Украине переходным правительством, вести свои войска для предотвращения столкновений. Вводить войска собирается 21%. С таким народом жить бы и жить. Он только думает о посредниках, о том, чтобы не вмешиваться. Абсолютное вот такое вот. И в том же опросе, в тот же момент, задается следующий вопрос. Вы бы поддержали или нет введение в настоящее время российских войск на территорию Крыма и в другие регионы Украины? Поддержали бы 58,2, не поддержали бы 25,3. Казалось бы, шизофрения, да? Вот только 20% сказали, что надо вводить войска, остальные говорят не вмешиваться и как-то все мирно урегулировать, и тут же они говорят поддержали. На самом деле, по всей видимости, всегда надо быть страшно осторожным в таких интерпретациях, но по всей видимости для респондентов существуют две разные ситуации. В одной ситуации есть всякие мирные исходы и всякие такие хорошие вещи, там международные посредники, невмешательство, налаживание взаимодействия. Это хорошие такие слова, которым они в принципе доверяют, этим хорошим словам. А в следующем вопросе, когда их спрашивают, вводить войска или не вводить, это конфронтационная такая ситуация, и они в конфронтационной логике говорят, конечно, вводить. То есть, как бы, мы видим, что вот большинство, оно образует разные коалиции в разных ситуациях, реагируя на разные возможности и слова. У него, на самом деле, это очень такая важная вещь про подобные режимы, неустоявшиеся режимы, которые, вот, ну, я предпочитаю их называть гибридными, и до сих пор вот мы являемся примером гибридного режима, это когда, с одной стороны, существуют как бы некоторые формы демократического правления, и говорится, что все знают, зачем они существуют, с другой стороны, они, эти формы не работают, а работают другие механизмы. И люди, которые живут в гибридных режимах, на самом деле эта институциональная ситуация, она отражает или отражается на состоянии как бы представлений. И люди живут как бы с двумя парадигмами, которые у них просто лежат в разных карманах и которые они могут доставать. Первая парадигма, которую прекрасно понимают респонденты, значит, Левада-центра, это про то, что должно быть верховенство закона, должно быть равенство перед законом, должны соблюдаться права человека и много еще хороших вещей. И в определенных коллизиях они все будут говорить, что да, это должно быть так. С другой стороны, институциональная среда, в которой они живут, она устроена по-другому, и они знают, что в ней работают клиентелизм, неформальные связи, патерналистские всякие механизмы, и все вот это вот работает, и это тоже они прекрасно знают, и они тоже этим умеют пользоваться. Это вторая парадигма, которая у них лежит в другом кармане. И как бы их выбор, он в значительной степени ситуативен. И там, например, хорошая парадигма будет связано там с представлением о будущем, о детях, она как бы существует. Но в то же время, как только включаются какие-то признаки реальности, как только они слышат о каких-то признаках реальности, какие-то знакомые из реальности слова, из реальной жизни, они немедленно готовы достать другую по парадигму, и мы увидим большинство совершенно другого свойства. Значит, да, ну, отчасти вот таким примером может быть история с рукой. История с рукой, она... А, да, это тоже из того же опроса, но это не буду долго рассказывать, там как люди колеблются между тем, было все-таки на Украине восстание или переворот. Это там такая путинская эта ловушка, она заключается в том, что вроде сначала-то было восстание, а потом народ обманули, и случился переворот. И мы сейчас воюем с последствиями не украинской революции, а с последствиями переворота, который случился после революции. И вот, значит, это здесь видно. Случай с руками такой. Это вот такой давнишний вопрос Левада-центра. Значит, там спрашивается, что вот нужна ли нашему народу, я не помню точную формулировку вопроса, сильная рука. И вот, значит, так на первый взгляд ужасные 45%, почти 40% отвечают, что нашему народу постоянно нужна сильная рука. Еще 30% говорит, что бывают ситуации, когда нужна сильная рука, бывает, когда можно без нее обойтись. И только 20% говорит, что ни в коем случае нельзя допустить эту самую сильную руку до власти. Он, в принципе, неприятный опрос, но он тоже не вполне нам показывает, вот не все показывает, он показывает как бы одну сторону. И, во-первых, я хочу обратить все-таки внимание, что там какие-то вот происходят, да, после довольно длительного периода стабильности распределения, начали происходить с 2011 года какие-то непонятки в этом, какое-то движение. Другой вопрос, тоже про руку. Что вы считаете лучше, чтобы вся власть в стране была сосредоточена в одних руках или рассредоточена, значит, по разным структурам? Как видим, тоже здесь был момент, когда все хотели сосредоточения власти, это было начало 2000-х годов, но потом немножко все сместилось и выправилось опять-таки к началу 2010-х годов, и сейчас больше голосов за то, чтобы власть была распределена, а не в одних руках. Опять-таки, мне кажется, что здесь очень сильно играют роль какие-то такие вот вещи, которые заставляют обращаться к той или иной парадигме. Когда речь идет про сильную руку, сразу включается концепт есть сильная рука и хаос, когда ее нет. И тогда как бы оказывается, что большинство выбирает сильную руку. Здесь, когда говорят так рассудительно, вот распределена между разными структурами, то оказывается, что вполне, хотя все равно не очень демократичное население, но все-таки в нем нет какой-то такой вот ужасной жажды Сталина. Ее не видно. Сегодня данный вопрос, наш ли Крым, говорят, что Крым наш 85%, да, или может быть 90%, я не знаю, не помню, там 88%, что-то в таком духе. Но нельзя забывать все-таки того, что в течение многих лет и даже десятилетий никто особенно об этом Крыме не помышлял. Это не значит, что люди не считали, что он наш. И там в застольном разговоре этот вопрос, наверное, если поднять, то 80-90% любой компании согласилась бы, что наш. Но у людей был в то же время был очень сильный другой представленный в обществе концепт о том, что о ценности мирного раздела СССР, о ценности мира, о нерушимости границ, что не надо ничего трогать. Пока этот концепт был жив, этот самый Крым наш находился где-то на глубокой периферии. И только когда вот этот концепт начал разрушаться, о ценности мира, то тогда оказалось, что уже все, этого противовеса нету, и Крым наш становится политическим некоторым убеждением, каким он не был в течение двух десятилетий. И вот эта ситуация, когда один концепт, который как бы балансирует другой концепт, они, когда один разрушается, да, вот они балансировали, была идея, что Крым наш, а была идея, что ценность мира. Когда мы разрушили ценность мира, то Крым наш стал таким всеобщим пониманием и всеобщей политической идеей. И это вот есть момент возникновения того, что я предлагаю называть сверхбольшинство, и о чем хотел бы поговорить. Сверхбольшинство – это формируемое авторитарным режимом представление о подавляющей поддержке населением режима и его идеологем. Это представление не совсем оторвано от действительности, эта поддержка есть, но целым рядом способов режим максимизирует представление об уровне этой поддержки. Как, грубо говоря, когда человека спрашивают, одобряете ли вы деятельность Путина, обыкновенного человека, он ведь отвечает не на этот вопрос. Он отвечает на вопрос, одобряете ли вы деятельность Путина, деятельность которого одобряет абсолютное большинство россиян, или вы принадлежите к меньшинству, которое Путин не одобряет. Соответственно, для человека это повышает издержки на то, чтобы присоединиться к неодобряющим. Он как бы оказывается в ситуации смещенной, да? Он не выбирает между вот Путин, там, не знаю, кто-то другой, Навальный, одобряете вы того или того, вы так, нет, он уже имеет дело с некоторым априорным знанием того, что здесь большинство, которое одобряет, и ему надо выбрать свою позицию по отношению к этому большинству. И это одна из таких ловушек, с которой мы имеем дело. Это не абстракция, не реконструкция, потому что на самом деле мы с этой ситуацией сталкиваемся всегда, когда идем на выборы или не идем на них. Мы на самом деле из чего складывается победа, как бы подавляющая победа авторитарного режима, вот в такого вот электорального авторитаризма, из чего на выборах? Она складывается из нескольких вещей. Из того, что мы всегда знаем, кто победит на выборах. Доступ оппозиции к выборам, он не то, что оппозиция может присутствовать на выборах, может не присутствовать, но главное здесь ключевой момент, что ключик этот, кого пускать на выборы, кого не пускать или не пускать кого-то на выборы, он находится в руках, значит, доминирующего игрока. Мы знаем, что кто победит. И это приводит уже к следующим эффектам, понятным таким, это дестимулирует оппозицию к тому, чтобы бороться за свою представленность в повестке, чтобы быть представлен, ее представители были в бюллетене, потому что известно, что все равно победит там другой доминирующий игрок. Это понижает иммунитет как бы общества к несправедливости правил игры. Ну а чего? Ну они подкрутили, но они и так бы победили. Это типичное такое представление, и это системная вещь, которая создается в нас. И какие-то у меня еще были пункты, но я сейчас их забыл, поэтому двинусь дальше. И это очень хорошо тоже видно на левадовских опросах. Вот глядите, перед выборами в декабре 2011 года что происходило? Ожидание, вопрос накануне, в ноябре, кто победит, 86% говорят, конечно, победит Единая Россия. Все знают, кто победит заранее. Дальше, очень характерный вот ход этих изменений. Честно ли были проведены выборы? Честно считают 35%, а нечестно 45%. А на вопрос, соответствуют ли действительности обнаруженные результаты выборов, соответствуют, говорят, 52%, а не соответственно 29%. Это вот именно то, как бы это знание априорное о том, кто победит, оно дестимулирует от того, чтобы бороться за голоса, и, соответственно, люди уступают. Ну да, они где-то там подкрутили, но они бы и так победили. Это такая стандартная фраза, которая как бы вот, и все время такая вот эта вот победа, она как бы бежит впереди выборов, и своей мощной тенью, значит, накрывает всяческие вопросы про них. Да, значит, и очень важно, что это ощущение, что есть большинство, которое, абсолютное большинство, которое поддерживает власть, оно действительно понижает иммунитет ко всяким нарушениям и к ущемлению прав. В частности, именно опираясь на представление общества о том, что абсолютное большинство поддерживает режим, режим ограничивает доступ оппозиции к выборам и к выборам, к медиа. И это не выглядит как узурпация, потому что он как бы берет свое. А чего? За вас все равно никто не голосует. Поэтому вы, значит, и не выступаете. И таким образом возникает такой самовоспроизводящийся механизм, в котором знание о том, где находится большинство и кого оно поддерживает, совершенно разрушает возможность общества сопротивляться режиму. И мне кажется, что можно указать даже, вот, например, некоторые такие численные вот характеристики сверхбольшинства. Это, значит, здесь изображена доля с 99 по настоящий момент, доля тех, кто одобряет Путина, это синяя линия наверху, доля тех, кто отвечает на вопрос, как в стране идут дела, они идут в правильном направлении или события ведут нас в тупик. Значит, вот те, кто говорят, дела идут в правильном направлении, это красная линия. А зеленая линия – это разница между двумя этими группами. Казалось бы, в такой рациональной модели те, кто говорят, что события идут у нас в тупик, должны не поддерживать, наверное, лидера, который вот является главой всего и который как бы и ведет нас в тупик. Но потрясающим образом в среднем за время правления Путина 35% всех одновременно говорят, что дела идут в тупик, и говорят, что они одобряют Путина. Колоссальная, колоссальная маржа, 35% таких. И из них, и плюс примерно 35% тех, кто говорит, что дела идут в правильном направлении, складывается база поддержки Путина. То есть в 70%, которые его одобряют, 35% при этом говорят, что дела идут в правильном направлении, а 35% что не в неправильном. Если бы мы имели более конкурентную ситуацию, говорю я, то мы бы увидели значительное сближение этих двух кривых. Да? Вот я покажу, как это выглядит у американских президентов. Это очень интересно. Здесь очень интересно, что эти две... Здесь наоборот, одобряют президента, это красная линия, а удовлетворены тем, как дела идут в Америке, синяя линия. И она, это достаточно рациональная картинка. Глядите, вот Клинтона мы берем, 93-й год, он пришел к власти. У него большое априорное доверие, и людей, которые одобряют Клинтона, гораздо больше тех, чем те, кто говорят, что дела идут в правильном направлении. Но по мере того, как он правит, эти два показателя сближаются. Те люди, которые говорят, что дела идут в правильном направлении, теперь поддерживают Клинтона, а те, которые считают, что нет, они теперь не поддерживают. Это априорное давление схлопнулось. У Буша прекрасная история, значит, он приходит, едва-едва приходит к власти, у него очень маленький навес доверия, потом происходит, значит, теракт известный, у него 90% поддержки, огромное преимущество над тем, по сравнению с тем, как идут дела, но потом по мере правления это все схлопывается, тоже они сближаются. Нет у меня картинки про Ельцина, у которого тоже в 96-м году он приходит к власти, у него есть определенный навес доверия, то есть его рейтинг выше, чем оценки положения дел, потом рейтинг начинает снижаться, он пересекает линию положения дел, и в последний год уже людей, которые говорят, что дела идут в правильном направлении, больше, чем тех, которые доверяют Ельцину, потому что даже те, кто считает, что дела человек в правильном направлении, переадресовывают эти похвалы уже не Ельцину, а Примакову, в частности. Там. Все, он уже спекся. И... Но я хочу сказать, что здесь все очень рационально и объяснимо, а вот здесь абсолютно необъяснимо. Эти 35% людей, которые считают, что значит, поддерживают Путина, несмотря на то, что... И, на мой взгляд, эта вот устойчивость этой дельты, она и есть вот такое выражение, вот именно эта устойчивость, это и есть то, что делает авторитарный режим, когда он делает это устойчивое большинство с помощью различных махинаций, ограничивая доступ оппозиции, постоянно ограничивая доступ и оппозиции к СМИ, на выборы. Возникает та ситуация, которую вот Лев Дмитриевич обычно называет безальтернативность, я ее как бы пытаюсь показать с другой стороны, как некоторая вещь такая электоральная, которая создана режимом при помощи некоторых махинаций. Она создана, на самом деле, там хитрость заключается в том, что первоначальное сверхбольшинство возникает обычно спонтанно, а потом вот этому процессу его схлопывания, который происходит в демократическом ситуации, когда оппозиция начинает противопоставлять что-то этому, оно не происходит, да, и это большинство на нас очень сильное производит впечатление все время этот призрак большинства. Вот я попробую показать вот такой кейс, уже отчасти завершая, такой кейс тоже актуальный и, по-моему, страшно интересный. Кейс прошлого года. Мы все это пережили в прошлом году. Сейчас я, прежде чем показать, даже скажу несколько слов. Вот весь прошлый год, я уверен, вы читали в газетах, что все зверские начинания Путина народ поддерживает. Все там эти самые митинги запретить, детей, все, что он там предлагал, вот, и Дума принимала ужасно, все народ поддерживает. Посмотрим, как это на самом деле выглядит. Это вот все эти начинания здесь выстроены в столбик, и синим показано, сколько сказали, что они поддерживают. Начнем снизу. Запрет на пропаганду гомосексуализма. 68% сказали, что поддерживают. Закон о защите чувств верующих. 55%. Запрет на усыновление детей иностранцами. 51%. Ограничения в интернете. Это первый закон, такой так называемый там антипиратский. 45%. Досудебная блокировка сайтов 34, повышение штрафов за митинги 33, закон об НКО и иностранных агентах, отмена выборов мэров городов 21. А мы смотрим только на тех, кто сказал, да, я это поддерживаю. И выясняется, что есть две четко различные группы вопросов. Есть группа вопросов, где действительно большинство, а иногда и подавляющее большинство, поддерживает эту запретительную меру. А есть группа вопросов, где на самом деле поддержка составляет треть населения. Это верхняя часть. А в нижней части, под черной чертой, все эти вещи, они апеллируют на самом деле к тому, что можно определить как социальный консерватизм. Ну вот там, это из того же, там, этого самого, что аборты. Ну вот детей наших вроде не надо отдавать за границу, они должны как-то здесь на родине быть. Конечно, нельзя, чтобы гомосексуалисты наших деток, значит, обучали своему грязному ремеслу. Ограничения в интернете тоже, это социальный консерватизм, потому что там очень сильная была аргументация, что вот в интернете порнография и насилие. И, конечно, его надо ограничить. Потому что когда вот началась досудебная блокировка сайтов, это уже немножко другое. Значит, здесь две группы вопросов. Одни апеллируют к социальному консерватизму, и здесь мы видим реальное большинство тех, кто поддерживает. Вторые апеллируют к политическому консерватизму. Там речь идет об ограничении политических прав. НКО, штрафы за митинги, отмена выборов городов. И там уже поддержка в районе трети. Это действительно политически консервативная доля общества, вот она есть, но она уже не 60. Вторая особенность, конечно, заключается в том, что социальный консерватизм очень сильно в обществе представлен. Там гораздо меньше доля в нижней части тех, кто не слышал об этом и не понимает, о чем речь. Вот их доля меньше. А в политической части, в той части, которая апеллирует к политическому консерватизму, там доля тех, кто не понимает, о чем идет речь и не слышал про это, очень велика. И это как бы манипулирование повестками, которое состоит из двух... Понятно, что это телевизор. Да? По телевизору не говорят про НКО, и Лев Дмитриевич не выступает с объяснениями, почему это плохо. И, соответственно, люди не могут сформировать свою, они не могут потом повторять Льву Дмитриевичу как опрашивающему в качестве респондентов то, что Лев Дмитриевич им сказал по телевизору, что, в общем, нормально было бы, да, они этого не слышат, их мало, тех, кто в этом разбирается, но, в принципе, та доля, которая хотела бы все запретить, она по мере того, как мы переходим к политическим вопросам, к проблеме прав и вот, ну, собственно, политической конфигурации, она сокращается до трети. Но нас в прошлом году, показав нам сначала первую часть, а именно потенциал социального консерватизма в обществе, убедили, что это все поддерживается. И потом выкатили еще один не очень слышный и ясный для населения пакет политического консерватизма, который как бы мы восприняли так, что и он тоже поддерживается. Хотя здесь был явный гэп, был разрыв, это разные вещи, и население к ним относится по-разному. И это вот тот манипулятивный механизм, с помощью которого в нас как бы этот образ этого сверхбольшинства поддерживается и пестуется, и который нас все время дестимулирует, который заставляет нас и каких-то недовольные группы, не обязательно нас, недовольные группы, заставляет не пытаться разговаривать между собой и со средним избирателем, с обывателем, потому что у этих групп и у нас есть представление, что с ним не о чем разговаривать, он же вот так думает. И мы не можем найти те повестки, которые нас с ним объединяют, потому что нам показали те повестки, которые нас с ним категорически разделяют. И вот на этот механизм я хотел бы обратить внимание. И последнее, что я скажу, это то, что это немножко другая тема, что вот вернусь к Путину и с его сверхбольшинством. Главное, что произошло с рейтингом Путина в 2011-2013 годах, да, это даже не то, что он снизился, а то, что сократилась эта самая дельта априорной поддержки. На большей части его правления эта дельта, эта разница составляла 35%. 35 процентных пунктов, да, ну 35% населения, которые говорили, что они идут в неправильном направлении, но поддерживают они Путина. Дельта априорной поддержки вот в периоде с 2011 года сократилась примерно в среднее там 22%. То есть она сократилась в полтора раза. То есть вот этот вот механизм в эти годы начал разрушаться. И, как мне представляется, именно разрушение этого механизма, которое можно показать на большом количестве примеров и большом количестве данных, это не то, чтобы народ стал демократичным вдруг. Нет, я ничего такого не говорю. Я говорю, что вот этот механизм сверхбольшинства, он начал разрушаться, тренд был негативный, дельта доверия сокращается, люди ищут какие-то другие повестки. Все это мы видели. И именно этот тренд, который вел к очень негативным последствиям, если на него смотреть стратегически для режима, на мой взгляд, и явился такой основой, причиной того резкого поворота, который был совершен месяц назад, и который, как мне представляется, имеет очень такую ясную аналогию политическую, историко-политическую, которая находится и в сознании у человека, который, значит, его так или иначе стал его лидером этого поворота, ну, осуществил этот поворот, это 68-й год. Это когда некоторый период, некоторой такой разболтанности в обществе, воображение разных каких-то идей, формирование даже в правящей группы какой-то модернизационной части и консервативной части, их некоторое расхождение, напряжение между ними и как внешнее, существует внешняя история, когда то же самое происходит, примерно та же, вот то же расползание происходит в орбите нашего стратегического влияния, и там побеждает не та сила, и надо совершить очень жесткий поворот, чтобы это прекратить и прекратить внутреннюю дискуссию. И она, как показал опыт 68-го, дает 15 лет спокойного существования, и почему бы это не попробовать еще? Вот, спасибо. Да.
Вот на этом графике простой очень вопрос. Вот красная линия, дела идут в правильном направлении, так? И разрыв, о котором вы говорите. Но там же, наверное, есть кто-то, кто говорит, не знаю.
И... Там очень мало.
Мало, да?
Нет. Дела идут в правильном, неправильном направлении. Там прям 15%, там какая-то есть устойчивая группа.
Я имею в виду, что это дельта, о которой вы говорили, туда попадают и те, кто не знаю.
Но их не хватает. И, да, это немножко, это правильно.
Просто то есть, это мягче, как, немножко
чуть мягче, да, чем... совершенно согласен. Да, вот прошу прощения. Да. Там, значит, вот в 70% Путина это, ну, предположительно, да, мы все-таки предполагаем, что те, которые... говорят, что делают в правильном направлении, они говорят, что они подобряют Путина. Можем предположить, что 15%, говорят, которые не знают, куда дела идут, они тоже одобряют. И еще 20% из тех, которые говорят, что дела идут не туда, они тоже одобряют.
Теперь 22
станут. Теперь из тех, которые, видимо, потому что мы все-таки не знаем этого распределения. Ну, надо проверить, да.
Так, спасибо. Большое спасибо, Кирилл. А теперь, значит, реплики наших дискутантов. Татьяна Евгеньевна, пожалуйста.
Вообще, конечно, поскольку времени мало, я хочу сосредоточиться на трех сюжетах и заранее извиняюсь, что, в общем, как бы сказать, скорее постановка, чем ответы будет доминировать. Первое, я хотела бы выразить, в общем, согласие с той постановкой вопроса и с теми ответами, которые дает Кирилл, в частности, отчасти то, что он сейчас говорил, опубликовано в журнале «Про и контра» в середине прошлого года, вот об этом сверхбольшинстве. Поэтому я на согласии не буду останавливаться, я только на вопросах. Вот совершенно очевидно, и отчасти в статье это предсказано, что вот кризис этого сверхбольшинства и снижения, которое вот показали на снижении дельты, вы там, по сути дела, говорите о необходимости каких-то новых мер для его мобилизации. Вот мы сейчас уже второй месяц эти меры переживаем. Вот. Значит, и тогда вот у меня для себя и для присутствующих есть несколько вопросов, которые, на мой взгляд, жизненно важны для нас являются. Вот если Украина и все, что связано с Крымом, с восточными регионами Украины, с дестабилизацией там ситуации, это отражение потребности режима в мобилизации вот этого сверхбольшинства, но заметьте, оно впервые вот за этот период происходит на этнической основе. То есть центральными факторами этой мобилизации являются такие понятия, как защита русских, русский мир и так далее. И на мой взгляд, и здесь я хотела бы тоже мнение докладчика услышать, на мой взгляд, это свидетельство растущего осознания режима собственной, в общем, слабости. Если нужны столь сильно действующие средства, то очевидно, что, скажем так, вот те меры, которые были предприняты в 2012-2013 году, которые обсуждал Кирилл, вот все это репрессивное законодательство, они оказались, вернее, для режима и для элит его поддерживающих, они оказались недейственны. Нужно было вот такой мощный взбадривающий фактор, как Украина. Следующее, очень важный для меня вопрос, он не вытекает из того, что говорил Кирилл сейчас, но, в принципе, из его текстов вытекает. Является ли вот это... патриотическая мобилизация на этнической основе заменой репрессий, или же эта пропагандистская истерия и усиление репрессий будут идти параллельно. Здесь, в общем, возможны разные ответы. Я немножко скажу вот об опыте латиноамериканских стран. В принципе, самым устойчивым режимом в Латинской Америке, с которым у нас достаточно много общего, был мексиканский режим институционно-революционной партии. И самый устойчивый его период, условно говоря, с начала 30-х годов, когда было покончено с католической крестьянской крестьянской оппозиции, ему восстанием Кристерос, и до 68 года он был связан с его феноменальной способностью к кооптации. Вот. А затем в 68 году происходит известный кризис, сначала массовые демократические выступления студентов Национального автономного университета, потом расстрел студентов там, затем запрещение, по сути дела, всех оппозиционных партий, кроме партии национального действия, и достаточно длительный период репрессий. В общем, Мексика – это первая страна, где начали бесследно исчезать люди, еще до Бразилии, Аргентины и Чили. Так вот, очевидно, что вот эта ситуация, да, и, скажем так, вот такая... И после 68 года начинается постепенный распад вот этого консенсуса, вот этого сверхбольшинства. В 70-80 годы переживает кризис, хотя режим периодически пытается мобилизовать, и в частности на такой умеренно антиамериканской основе, потому что вот сосед здесь нависает. Вот, то есть вот мне хотелось бы понять, как может быть соотнесена вот эта вот патриотическая сверхмобилизация, которую мы переживаем, с репрессивной составляющей. Она заменяет ее или это вещи, которые будут идти параллельно? Есть еще очень любопытная вещь, которую я не удерживаюсь, чтобы не сказать. В Бразилии во время диктатуры на всех автострадах, которые строились, на всех в аэропортах, во всех вот тех, как сказать, явственно явленных проявлениях бразильского чуда висели большие такие щиты, плакаты, на которых было написано «У Бразил». «Ама о одейша о», что означает «Бразилия», «люби ее или покидай». Ну, в переводе на наш русский язык это называется «не нравится, вали». Иначе говоря, вот эта вот оппозиция, о которой вы отчасти говорили, противопоставление единого народного фронта, там, отщепенцам, национал-предателям, террористам и так далее, она является, в общем, достаточно рутинным инструментом такого рода режима. Вот. А еще у меня очень интересный вопрос, который с этим связан. Это как отразится вот этот новый конфронтационный консенсус, который, в общем, формирует активно сейчас режим, на правящих и господствующих группах. Я вот здесь следую этому термину Марата Чижкова, потому что термин элиты в применении вот к этому, мне кажется, не вполне адекватным. Правящих политически и экономически господствующих, хотя они у нас представляют единое целое. Я имею в виду вот тот разрыв, скажем так, между антизападным таким нарастающим шовинистическим этническим дискурсом и той моделью потребления, в которой вот последние 25 лет эти, скажем так, элиты существуют, но не только они, но и существенная часть общества, причем общества политически влиятельного. Вот здесь я опять-таки возвращаюсь к вопросу о репрессии. Здесь уже речь идет не только о дискурсе, вот, о Крыме и об Украине. Речь идет, скажем так, о том, что если, условно говоря, режим будет продвигаться действительно по линии, там, я не знаю, деревянной платежной системы и всех таких вот вещей, то как вот среагируют люди, когда будет действительно это затрагивать их реальные интересы? Вот, и насколько это... Есть у меня еще немножко времени? Да? Значит, следующий вопрос. Вот очень важная проблема ведь заключается в том, что захват Крыма – это... такая открытая декларативная санкция на нарушение правил. Не только международных, но и внутренних, условно говоря. Говорится, нам все можно. Последствия этого, ну, например, Банк России, который попал под санкции, получил вот эту вот прекрасную доходную вещь, как обслуживание энергетических счетов, от Альфа-банка. Мне интересно узнать, как себя чувствует Альфа-банк. Вот. В этой ситуации. Но когда я говорю о внутреннем нарушении правил, я говорю именно об этом. Вот это «нам все можно», оно ведь очень дестабилизирующее. И оно дестабилизирующее и на уровне массового сознания. И последняя в этой части проблема. Как долго будет длиться эффект Украины как мобилизующего фактора? Наверное, это центральный вопрос в общем. Кирилл сказал, что вот, проведя аналогию 68-го года, что это вот 15 лет...
Я думаю, они так думают.
Вот. Но я бы хотела это поставить под сомнение, потому что очевидно, что это очень сильно действующее средство, и эффект его, в общем, на мой взгляд, будет довольно быстро исчерпан на фоне, в особенности на фоне ухудшения экономической и социальной ситуации, тут вот Евгений Шлемович скажет, которая совершенно неизбежна вот, по всем экономическим показателям и тем трендам, которые еще до всего этого, до санкций были очевидны. Вот, а что тогда, опять-таки, мне этот вопрос представляется животрепещущим, что тогда будет делать режим? Он что, будет дальше балансировать на грани ядерной войны, что ли, вот, да, и двигаться в этом направлении? Вот. И я хотела бы еще обратить внимание на очень опасную вещь. Это на усиление, резкое усиление роли иррациональных факторов в консолидации вот этого путинского сверхбольшинства. Потому что, ну, сама формула «зато Крым наш», она, как бы сказать, символизирует вот эту иррациональность. Вот. И это вот первая часть вопросов, связанная с новой стадией мобилизации путинского сверхбольшинства. Вторая часть связана вот с социологическими, с проблемой социологических опросов в условиях авторитарного режима. Я согласна с Кириллом в том, что действительно вот эта ситуация формирования сверхбольшинства, она оказывает демобилизующее воздействие на критически настроенных граждан. Вот когда в последний момент мне говорят, что таких, как я, всего 7%, которые не одобряют введение войск в Крым и в Восточную Украину, то, соответственно, это действительно демобилизует и, видимо, демобилизует значительные части, лишает людей воли сопротивляться, и на это совершенно очевидно рассчитывают. Пункт второй, связанный вот отчасти вытекающий из того, что писал Кирилл, в частности, в тексте, который был опубликован в «Новой газете», а именно, я бы это сформулировала так. В плюралистической ситуации присутствует несколько точек зрения, и социологические опросы замеряют влияние этих точек зрения в обществе. Когда присутствует одна подспудно правильная точка зрения, то здесь я опять-таки солидарна с тем, что говорит Кирилл, что люди, когда они говорят, отвечают на вопрос, поддерживаете ли вы Путина, они реально отвечают на вопрос о том, поддерживаете ли вы Путина, которого поддерживает большинство населения, которого поддерживать правильно. При этом, опять-таки, я думаю, и здесь я тоже солидарна с тем, что Кирилл писал, что большинство людей на самом деле, за исключением вот активных флангов, они этими проблемами не озабочены. Вот, в частности, вот это в свое время я видела и на вот, проблемах усыновления, проблемах запрета усыновления гомосексуальными парами, проблемах, связанных с... со всем тем, что людей, в общем, не касается. Вот. И здесь вот как раз вы упомянули проблему абортов, а ведь с абортами, когда были в Левадо-центре опросы, связанные, вот когда появилось в Думе в связи с этой же патриотической кампанией предложение ограничить аборты, люди высказались однозначно нет, потому что это их касается. Это касается тех жизненно важных интересов, с которыми они сталкиваются. Поэтому вот я опять-таки хочу спросить в связи, поскольку у меня осталась одна минута, в связи с Крымом. Вот Кирилл отчасти об этом говорил, но я поставлю этот вопрос следующим образом. Является ли Крым и Украина близким переживанием обычного человека? Или же это воспроизведение пропагандистских клише? То есть это вот это временное присоединение к тому, что считается правильным и что как бы думают все, но что большинство, скажем, людей а за пределами политически активных оппозиционеров и крайних сторонников режима, в общем, не интересует. И здесь остается вот это, действительно, моя личная неудовлетворенность вот этой ситуации с опросами. Я бы ее сформулировала следующим образом. Первое. Как сделать так, чтобы публикация опросов независимыми институтами общественного мнения не оказывала вот этого демобилизующего эффекта и в этом смысле не работала на власть? И второй момент связан с тем, как действительно понять, что думают люди. Потому что иначе мы остаемся с черным ящиком. Мы предлагаем людям выбор, опять-таки здесь я иду за Кириллом, выбор вариантов в тех ценностных конфликтах, которые их совершенно не касаются. Все, спасибо.
Пожалуйста, Евгений.
Да. Спасибо. Ну, я про экономику говорить не буду, потому что ее уже нет на самом деле. То есть она, конечно, есть, но она совершенно другая. Я своим коллегам в ММО уже сразу же сказал, что вся эта многолетняя их работа, десятилетия по выстраиванию международных отношений, баланса, международной безопасности, это все спустить в унитаз и заниматься чем-то другим, если вообще чем-то заниматься. Я о другом хочу сказать. Сегодня Путин очень любопытную мысль сказал во время своей прямой линии. Он там вообще-то на этих форматах, он, мне кажется, довольно часто искренен. Это любопытно, такой клинический случай. Он сказал, русская душа, по-моему, русская, он сказал, душа, она широкая. А вот на Западе люди зациклены на самих себе, и они как бы вот такие все внутри. А вот у нас мы вот такие вот. Нет, можно смеяться. На самом деле, это его глубокое убеждение, оно имеет большие последствия. И, собственно, то, что мы сейчас видим, это отражение этой очень такой, на самом деле, не очень простой мысли, но достаточно ясно высказанной. Дело в том, что, с моей точки зрения, все общественные устройства делятся, видимо, на два типа. Ну, как сейчас, очень грубо, конечно. Первый тип – это действительно тип такой индивидуалистский. И Кирилл очень хорошо описал по Шумпетеру, да, когда люди выбирают, да, есть некая конкуренция. Пусть они не такие продвинутые политически, но им что-то предлагают, и каждый лично вот он выбирает, и он не боится, что его за это там затопчет нога. А есть второй тип общества, в котором мы сами живем. Это общество коллективистское, в каком смысле стадо. Без всяких там обидных и так далее, это некий стадный инстинкт, когда есть большинство, и надо за ним бежать. Вот надо за ним бежать. Понимаете, это вот что-то такое биосоциальное даже с моей точки зрения, как на уровне каких-то очень глубоких архетипов. По сути, это советское. И ведь Левада-центр, да, вот Юрий Александрович Левада, коллеги проводили же большие исследования, что такое советский человек, да. И это, по-моему, безумно актуально. Я бы сказал, что вот тут Кирилл сказал про 68-й год. Наверное, действительно некая была поворотная точка. В каком смысле? До этого были какие-то попытки надеть на вот этот коллективистский, так называемый, стадный режим какую-то идеологию. Да, социализма, коммунизма там, и так далее. После этого все рухнуло. Эти 15 лет действительно люди жили без идеологии, было разочарование даже среди широких масс людей. Это очевидно, никто же не верил в те ритуальные слова, которые там говорили. Вот, и поэтому, собственно, режим так легко ушел. Я всегда привожу пример. Ну, коллеги, в декабре 91 года, когда ночью сняли советский флаг, а утром и повесили российский, ни один человек не вышел на следующий день на Красную площадь и не стал кричать «Верните нам наш Советский Союз!». Ни один не вышел. Все люди вечером уснули в одном государстве. Да, вечером уснули в одном государстве, утром проснулись в другом, пошли на работу. И ничего не поменялось. Понимаете? И это почему? Потому что в этом коллективистском государстве, когда происходит полный вакуум вот этой вот идеологической какой-то сверху надетой оболочки, это государство, это общество, ну, государство, скажем так, оно обычно таким образом и заканчивается. В один день, в одну ночь, каким-то резким поворотом и прочие дела. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что вот этот советский человек, который абсолютно спокойно принял переход в новую Россию, он жив абсолютно. Даже вот эти молодые поколения, которые уже не помнят, что было там в советское время, там все эти там дефициты в магазинах и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, они все равно, я вспоминаю Библию, ну 40 лет все-таки. 40 лет водили народ, понимаете, два поколения, в общем-то. По крайней мере, в то время. Это было два поколения. И эти даже молодые люди, они как-то не очень себя отделяют от этого. Помните, недавно же был вопрос, по-моему, как раз вы проводили, самый популярный лидер среди нашего население, это Брежнев, да, из всех, вот Сталин, там Ленин, Хрущев, там Ельцин, там, ну, кроме, по-моему, Путина, Путина там не было, как действующего лидера, Брежнев, и в том числе, насколько я понимаю, многие молодые, потому что для них это символ какой-то стабильности, там, ничего не происходило, и так далее, и тому подобное. И вот, что происходит сейчас? Сейчас вот эта вот масса нашего народа, вот этого советского человека, она, конечно, каким-то чудом пережила 90-е годы. Я, честно говоря, удивляюсь, это почему люди тогда еще не вывешивали там какие-то флаги всяких донецких и прочих, там, ну, в России не было Донецка и прочих республик, но в 2000-е годы их задобрили, им дали каких-то денег, ну, мы же знаем сами статистику, знаем действительно, и пенсии повысили, и там, и зарплаты, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, но сейчас действительно, наконец, Путин почувствовал, это он, видимо, он долго не хотел эту мысль допускать до себя, но он почувствовал, что это все заканчивается. Вот эта кормушка, из которой можно было, ну, я бы сказал так, то, что получили от нефтегаза, половина ушло в частные карманы, половина ушло в бюджет на какие-то там проекты, и в смысле, из половины четверть, и четверть ушло людям. Вот примерно так. Вот. Но сейчас этого уже ничего нет, и этого не будет. И, по крайней мере, ближайшие там лет 5-10, это уже как бы никаких сомнений здесь нет. У него есть 18-й год. Ну, есть 16-й год, но есть 18-й год, очередные президентские выборы, на которых он, очевидно, собирается идти. И вот он решил, вместо того, чтобы действительно наше общество, оно же все-таки на какой-то развилке. Какая-то небольшая, там вот эта 15-20% прослойка людей образовалась, которая уже не хочет жить вот в этом стадном режиме, а в режиме действительно индивидуального выбора. И он принял для себя решение. Вместо того, чтобы как лидер направлять страну вот в том векторе, он решил воспользоваться тем, что советский человек жив, и он решил его вывести снова на поверхность, фактически всплыть. Но для этого тут вот... То, что Татьяна говорила и спрашивала. Ведь тут возникает вопрос. Я же говорил, что советский режим как раз лопнул на том, что у этого стада у него не оказалось идеологии. Путин пытается это восполнить. Он пытается, конечно, придумать какую-то идеологию. Вот почему я сказал, что у нашего человека душа шире, да? Что мы там, я не знаю, за всех русских в мире. Что украинцам, он сегодня сказал, это тоже русские. Причем интересное такое заявление, я не украинец, не русский. Но это обидно и за русских, и за украинцев, на самом деле. Ну да, естественно. Ну вот, так я просто к тому, что вот он вступил, как мне представляется лично он вступил на очень опасную тропу, потому что никакой замены, вот никакой вот этой скрепы, как он сказал, для вот этого советского стадного человека он не найдет по определению. Его нет в мире. Он не Моисей, который там получил какие-то там скрижали и так далее. Потому что, я повторяю, выбор очень простой. Коммунистические вещи, понятно, сгорели однозначно. Ни о каком социализме, там ничего, он уже точно это он понимает, сказать он не может. Говорить о каких-то религиозных вещах, я о православии, я должен сказать, что так как он подрубил русскую православную церковь, ситуация на Украине, никто другой за последние 20 лет не подрубал. Кирилл просто в панике находится. Потому что уходит его самые лучшие приходы, это будет обязательно. Вот он единственное, что действительно говорит вот про эти этнические вещи, о чем вот Татьяна обратила внимание, что он говорит, вот русские, мы должны их защищать, мы там несем какую-то миссию и так далее. Селенок нет. Селенок нет вообще. Мы, с точки зрения действительно потенциала, мы просто сейчас никто, даже по сравнению с тем, что было в конце советского времени. Понимаете? Поэтому здесь, с моей точки зрения, вот эта ловушка, в которую, ну, видимо, он. Я не думаю, что это какая-то большая группа, потому что все решения в стране вот авторитарного типа, которые, говорил Кирилл, принимает, безусловно, один человек. Вот. Он сам загнал себя вот в эту ситуацию, когда... он вот этого советского человека на свободу, что называется, выпустил, отдать ему что-то скрепляющее он не может. И в результате мы с вами имеем колоссальный всплеск негатива. Вот эти какие-то жуткие эксцессы, которые происходят сейчас, обратите внимание, когда ругаются друг с другом муж и жена, когда на работе, в трудовом коллективе, да, когда люди раньше спокойно, ты правый, ты левый, никого это не интересовало, теперь все кричат, ты за Крым, ты против Крыма, ты патриот, ты не патриот, и так далее, и так далее. Не знаю, дойдет ли до репрессий, я, кстати, этого не исключаю. Но это путь никуда. И мне кажется, даже тут не 15 лет, Кирилл, все то, что сейчас вокруг России происходит, и мир другой вокруг России, и все-таки и в России тоже много чего поменялось, это, я считаю, проблема считанных лет, может быть, даже меньше. Мы вступили в этом смысле в период такой очень большой неопределенности, совершенно колоссальной. И здесь последнее. Опросы общественного мнения, которые будут проводиться, они должны это иметь в виду. Вот я понимаю, что Центр Левада – это люди высочайшие профессионалы, но для них это, мне кажется, вызов для современной социологии, потому что надо будет улавливать вот эти настроения, которые могут меняться просто на плюс, на минус, и с минуса на плюс в течение, может быть, даже нескольких дней, исходя из каких-то совершенно, может быть, мелких событий, о которых мы сами даже догадываться не можем. И чем это закончится, никто этого не знает. Но факт тот, последнее, что Путин потерял то, за что он сидел и боролся все эти 15 лет. Он потерял стабильность. Вот эта мантра была стабильности, ее уже нет. Все, спасибо.
Спасибо, Евгений Шлемович. Я только позволю себе напомнить, что первый раз слова о том, что он вступил на опасную тропу, возникли у нас, по-моему, когда вернулся к нам гимн еще, или там доска Андропова даже, чуть раньше этого было, а уж то, что это все ненадолго, это я слышу ровно последние, ну, по крайней мере, 5 лет систематически. Так что, понимаете, тут какие-то слова надо найти, другие, наверное. Хотя, может быть, все правильно, опасная тропа и ненадолго. Пожалуйста.
Количественно определенность.
Пожалуйста, Владимир Магур.
Да, я хочу сначала развить и поддержать Кирилла, а потом немножко поперек кое-что сказать. Мне кажется, очень интересные вот эти механизмы познавательные, и реально Кирилл задел действительно какие-то ключевые вещи. Это процессы атрибуции, которые очень серьезно исследуются вообще психологами, и здесь просто как бы прикладная психология получается, когнитивная. Это, во-первых, вот эти процессы атрибуции ответственности, причины, поиск причины, как люди это осуществляют, с какими ошибками там известны, ну, один из ключевых феноменов это фундаментальная ошибка атрибуции, где, ну, неважно, в общем, главное, что вот эта такая линия очень точно, видимо, не случайно она, значит, резонирует вот со всеми этими данными. Ну и здесь, мне кажется, ключевым является для... Действительно, для советской там и, наверное, еще и более ранней политической культуры это механизмы скрывания ответственности. Вот политические механизмы, значит, перераспределение ответственности, ну, главным образом скрывание ответственности, снятие ее с первого лица всегда, там дублирование структур, чтобы этой ответственности людей, принимающих решения, не было видно. И в данном случае вот эти все разрывы, вот эта прибавка путинская, конечно, ну кроме там каких-то его харизматических характеристик, в том числе держалась на этих вот институциональных каких-то фундаментальных вещах, которые, да, хорошо используются, особенно людьми, которые привыкли в спецслужбах, и там эти все конспирации и прятания, это просто, можно сказать, профессионализм, люди чувствуют себя как в своей тарелке. И второе направление вот этих когнитивных тоже процессов, мне кажется, важных, это то, что вот все обсуждают, и то, что касается вот этого механизма единодушия, определения соратников, людей, солидаризирующихся или не солидаризирующихся, и создание здесь иллюзий разного рода, квазибольшинства, квазименьшинства. И здесь тоже надо отметить, что вот эти манипуляции, которые происходят, они то ли случайно, то ли, может быть, и тоже с некоторым профессионализмом делаются очень точно, потому что классика – это Соломон Эш, который показал, что добавление единственного соратника вот в этой ситуации, помните, со сравнением отрезков, значит, и когда один человек против пяти, которые говорят на маленький отрезок, что это большой. И вот достаточно одного человека, который с ним будет согласен, и, значит, эффект пропадает или очень сильно уменьшается. Значит, поэтому не случайно вот в эти самые горячие дни отсутствовали на телевидении, просто отсутствовали даже люди, которых легко вроде бы, значит, там раздеть и переубедить, и которые производят не очень убедительное впечатление, но вообще просто не было другого мнения. Значит, было одно черное, другое менее черное, третье сверхчерное и так далее. То есть, ну вот тоже, мне кажется, это интересно, это немного добавляет и не меняет результаты, но вот к нашему пониманию. Вот. Ну а второе, и может быть более важное, что я хотел бы сказать. Мне кажется, что несмотря на то, что сегодня вот Кирилл и вот в работах и в выступлениях, которые, мне кажется, очень всегда интересными, обращает внимание на вот эти, ну, какие-то скорее, ну, смешные такие рациональные, ну, когнитивные сбои, ошибки, да, значит, система, ну, это Канеман, там, система 1, система 2, вот в когнитивной психологии. Значит, на вот эту работу не очень рациональной системы, которая быстро, книга в оригинале называется «Думать быстро», «Думать медленно», «Думать быстро». Значит, вот быстрое мышление, оно, ну, ясно, что оно не может быть там настоящим. Но все-таки мне кажется, что вот в этой теме «Что думает народ», вот главное все-таки это слово «думает» для сегодняшнего дня. И на самом деле, мне кажется, что специфика и отличие ситуации от тех образцов, которые, конечно, всплывают в память, 68-й год, но у меня, я человек более простой, у меня там фашизм, там 37-й год, значит. Вот фундаментальное отличие в том, что это какая-то совсем другая, это ситуация с более умным, ну, народом там, да, или с более умным населением. Это, ну, если можно так выразиться, там, ну, рефлексивный авторитаризм или когнитивный, это все-таки авторитаризм и попытка, значит, превратить его там в сталинизм с гораздо более образованными людьми, как бы скептически, значит, они не выглядели, особенно вот в ваших этих, ну, очень интересных кейсах, да, которые вы принимаете. Все-таки это люди, это гораздо более продвинутая публика. Сегодня. И вот в этом это действительно люди, которые могут все-таки, часть из них, или, может быть, все мы не знаем на самом деле, у нас нет хорошего такого психологического портрета вот этого интеллекта современного россиянина. Значит, полный он идиот, там, не полный идиот, там, и какие, значит, например, феномены характерные для незрелого мышления у него воспроизводится. Например, классические феномены Пиаже, они при советской власти, они воспроизводились, хотя они для детей характерны, они воспроизводились у студентов, там, и у людей с высшим образованием. Значит, вот мы не знаем на самом деле, но судя по тому, что Кирилл показал в своих предыдущих работах, это, в общем, публика довольно продвинутая. И вот гипотеза третьего цикла, которая... Понимаете, у вас есть гипотеза третьего цикла, а теперь есть сверхбольшинство. И, значит, иногда они там вроде это про одно и то же, а в то же время, значит, некоторое есть противоречие. Так третий цикл-то никуда не исчез, мне кажется. Значит, ну, не все, может быть, в курсе дела, но Кирилл в 2010 году опубликовал статью «Гипотеза третьего цикла», где он предсказал вот этот поворот либеральный и, ну, протесты или в той или иной форме какое-то повышение политической активности людей, опираясь на бессмертные, конечно, результаты Левада-центра, и, значит, показал, как значит, ну они вот не так популяризировались. Это сделал именно Кирилл Юрьевич и вытащил их. И он показал, что явно тренд идет с середины где-то 2000-х годов в сторону более, значит, повышения демократичности, там, либеральности сознания людей. Так это ж никуда не исчезло, даже по тем данным, которые вы приводите, что нужно там много рук, понимаете, а не одна рука. Ну и что, ну, значит, вот не полные же, значит, там кретины, нельзя их, в чем-то их можно, понимаете, сбить там с толку, когда, значит, мэтры ставят вопросы и придумывают их. А в чем-то им не удается вот поймать и сбить людей с этого, хотя они очень стараются, мне кажется, вопросами такими провоцирующими. Самый ужасный какой-то вариант предложить. Тем не менее, значит, одна минута, я вижу, сейчас я закончу. Значит, что нужно много руководителей там, значит, что нужно не запрещать, и вот этот тренд про интернет совершенно, значит, права эти человека вполне в сознании людей держатся. То есть вот мне кажется, что все-таки вот, ну, важно рассматривать все феномены, связанные со сверхбольшинством, с попытками обмана людей, самообмана, который имеет место, на фоне вот все-таки этого общего тренда интеллектуализации, когнитивизации, там, не знаю, рефлексивизации российского населения, которые могут, как точно мы не знаем, поменять картину. И мне кажется, что именно вот сегодняшние события, они в каком-то смысле показывают, и в том числе те тенденции, о которых вы говорите, что дали вот эти 25 лет такого, ну, не очень идеологически такого направленного, не очень либерально обеспеченного, может быть, либеральной идеологии развития. Но вот мне кажется, что есть основания думать, что они все-таки изменили какие-то вещи, да, и, ну, это очень жаль, что приходится таким образом это проверять, но тем не менее, значит, какой-то косвенная такая, косвенная выгода для исследователей здесь может быть. Спасибо.
Борис Павлович, давайте на мое место. Или давайте подсаживать. Кирилл.
Спасибо. Горит. Спасибо. Значит, ну, вообще говоря, великое искушение просто согласиться с Кириллом Юрьевичем в основных, ну да, Заратустра не велит, значит, согласиться в блестящем анализе, тем более, что сделан на материале мне в высшей степени знакомым и для меня, несомненно, так сказать, авторитетным и надежным. Но все-таки я попробую сыграть этого самого адвоката дьявола. И не то чтобы не согласиться, но попробовать немножко... А? Ну, дьявол — это то, что побуждает нас к сомнению. А даже если мысли... нас, чьи-то нас, наши или кого-то, кажутся нам убедительными. Вот, все-таки давайте посомневаемся, да? Значит, это не возражение, это попытка, ну, может быть, чуть-чуть продлить или там на полшага шагнуть по тому направлению, которое Кирилл предложил и в этом своем сообщении, и в статьях, о которых сегодня уже упоминалось, о которых шла речь, которые отчасти пересказывались. Значит, что мне кажется, ну, можно разделить анализ ситуации, ну, как бы на несколько планов, да, вот, чего себе, ну, условно говоря, там, чего себе думал Путин и что он имел в виду, когда он все это хозяйство предпринял, да, вот, я совершенно некомпетентен вот такого рода заключения делать, но коротко скажу, что если попробовать наметить такие болевые точки последних лет и предстоящего времени, ну, например, там 2011-2012 год с тем, что он проявил, да, победа в Сочи — совершенно другая вещь, и тем не менее, это значимая точка. Третье – это явное ухудшение экономическое, которое предстоит в более или менее в самые ближайшие времена. И, наконец, 2018 год. Вот будем считать, что за каждой этой точкой стоят какие-то проблемы. То, что сделал Путин, будем считать, что это один человек. Да? Вот, по-моему, так сказать, выход из всех этих положений и в некотором смысле ответ на все вопросы, которые здесь возникли. Что было произведено? Была произведена, ну, если хотите, провокация, экстраординарная ситуация, об этом я уже говорил немножко раньше, вот, и была предложена некоторая новая, впрочем, не совсем новая, об этом два слова я еще скажу, не совсем новая роль для России. Это всемирный шантажист. Вот. Это очень сильная роль, очень сильная. В таком объеме Россия ее никогда не исполняла. Вот. Ясно, что были претенденты на эту роль на Ближнем Востоке, вот, но пока всерьез не получается. То есть ну, в терроризм получается играть, а во всемирный шантаж пока еще нет. Вот, видимо, Владимир Владимирович предложил такой вариант вот, как бы почти без терроризма, то есть совсем без терроризма не обошлось. Вот. Но все-таки это скорее всемирный шантаж, чем всемирный террор. Впрочем, опять-таки, я думаю, что события могут развиваться, в том числе и в непредвиденном направлении. Теперь, собственно, второй план анализа – это социум и прежде всего вот то его, как Кирилл это называет, сверхбольшинство, или как там, ну, извините, на себя сошлись, вот, рассеянная масса, о которой я раньше писал. Вот давайте попробуем на это взглянуть. Мне кажется, отличный анализ, который предложил Кирилл, он меня оставляет с вопросами по нескольким точкам. Значит, как бы, почему все-таки что-то меняется? Да? В том числе, например, да, вот то, что нам показали относительно отношения, применительно к отношению людей к проблеме твердой руки, вот оно так. Но мы-то знаем, что в 1989 году за эти позиции высказывались совершенно по-другому. Значит, какие факторы действовали и что-то изменяли? Второй вопрос, который у меня возникает, а почему что-то оставалось неизменным? То есть, значит, для социолога за этим значит, стояла работа каких-то институтов, которые это поддерживали. Вот. И третий момент, почему что-то повторяется? Вот. В России даже не столько все поддерживается и воспроизводится, в смысле, ну, имеет характер длительного процесса, сколько повторяется. Вот я попробую ответить на эти вопросы, которые я сам задал, значит, Кирилл Юрьевич, или предложить какие-то на это ответы. Мне кажется, что можно, конечно, рассматривать электоральное поведение и в терминах отдельного человека, да? Вот он для себя принимает решение, исходя из того, что ему предлагаются. Разные товары, разные повестки, разные брачные партнеры, там еще что-то такое. Вот. Можно исходить из представления о сверхбольшинстве или, как предпочитали теоретики первой четверти 20 века, массы и прочее, прочее. Но мне хотелось бы немножко детализировать это представление. Мне кажется, здесь работают такие вещи. Когда человек слышит вопрос или читает этот вопрос в анкете, этот вопрос относится ко мне или к другим. И это очень важная вещь, которая влияет на его ответы. Второе. Этот вопрос относится к нам или к ним? И вот это разделение на мы и они оказывается чрезвычайно существенно. И, наконец, третье. То, о чем спрашивают, лежит сегодня на поверхности, и это касается того, что у меня в подполе. Что я раньше думал, о чем я даже детям своим не говорю, но во что я верю, что там хохлы, это не украинцы никакие. В лучшем случае можно назвать их русскими, но никогда украинцами они не будут. Это либо хохлы, либо русские, все. Вот. Ну вот примерно такие вещи. Вот этот последний пункт кажется мне очень важным, потому что значит, мы там для себя говорим, что, ну совсем уже простой пример. Значит, Лужкова уходит. Через три дня Все. О Лужкове вообще никаких разговоров в массе, никакой авторитетности, ничего. И люди, которые только что говорили, что они поддерживают политику Лужкова и так далее. Все. Никто его не поддерживает, ничего. Но значит ли это, что ушла та сила, которая заставляла их поддерживать Лужкова? Есть донные слои, куда опускаются некоторые системы представлений. И российский социум устроен таким образом, что он не преодолевает эти состояния, а он уводит их в придонный слой. С возможностью, она не обязательно реализуется, но с возможностью вдруг почему-то активизироваться. И тот, кто находит возможность активизировать эти слои, на какое-то время побеждает. Вот на сей раз, по-моему, мы имеем дело как раз с этим. И два слова о том, что это за механизм конкретно применительно к Украине и Крыму работал. Я немножко о нем в прошлый раз на предыдущем семинаре или лекции говорил. Здесь ведь что происходит? Как будто бы россияне говорят о других, да, об украинцах. Значит, что-то переносится на них, но переносится при этом, меняя залог. У них все равно ничего не получится. Поэтому надо их давить, а это значит давить то искушение, которое есть у меня здесь, потому что я про себя говорю, я на самом деле не про Украину говорю. 60 с лишним процентов, мы это знаем, не имеют россиян никаких связей с Украиной. 64% не имеют никакого представления о том, что там происходит. И тем не менее говорят о том, ну, не разбираются в том, что там происходит, вот так скажем. Вот. И тем не менее высказывают свое суждение. Это значит для меня, как для социолога, и, наверное, для психолога также, вот это значит для меня, что человек говорит о себе, но в определенной косвенной форме. И второй момент. Я думаю, что то, что произошло отчасти с Путиным, отчасти с группами, которые стоят за ним, отчасти с российскими, ну, будем называть их элитами, вот, элитами, но в еще гораздо большей степени для массы это характерно, я думаю, что с огромным облегчением все расстались с представлением о Западе. С представлением о Западе, с огромным облегчением. На кой черт он нам нужен? Все время какие-то санкции, только придирается, только чего-то требует. Какая от него польза? И такое облегчение. Господи, можно с этим наконец не считаться. Да пропадя не пропада. И ихняя ассамблея, и ихняя ООН, и все что угодно. Кратковременно? Да, кратковременно. Как будто бы импульсивно? Да, импульсивно. Но если мы вспомним, что к войне в СССР начали готовиться с 1933-1934 года, первое совещание по военной литературе советской, ну даже в 29-м году произошло, значит, посчитайте количество лет, и плюс, сколько понадобилось для того, чтобы выйти из тени войны. Да? Поэтому импульсивно-то импульсивно. Но в наших условиях, когда отсутствуют механизмы выхода из ситуации, а работают механизмы скорее опустить на дно, а потом попробовать поднять, и это коротко может оказаться достаточно длинным, тем более, что жизнь у нас у каждого одна, и у некоторых она уже, в общем, перешагнула за второй перевал, как говорил Самойлов в свое время. Спасибо. Кирилл, спасибо. Отличный такой.
Ты насчет только поправься, но как это так?
Все вдохнули.
Ну, я не сказал все.
Ну, подожди, но вы же показываете там, да. 20,
25. Да, 20, 20.
Все 70%.
Так, Володь, значит, я бы сказал так. Давай начнем с другого конца. Значит, для кого действительно это важно, и кто понимает, что это важно, и кто будет делать, потому что считает это важным? 3-4%. Тот, кто говорит, что это важно, но, в общем, сомневается, будет ли он что-то делать. И, в общем, не очень понимает, для чего это важно, вдвое больше, 8-10. Тех, кто говорит, что, ну да, это имеет значение, но сразу утверждает, что он это защищать не пойдет, 20-25%. Ну, такая штука строится...
Говорите, хотят вступить в Евросоюз, это принципиально. 43% по 2012 году хотят в Евросоюз вступить. Ну, как же... Ну хотели бы, ну хорошо.
Володя,
ну,
в общем, я, ну ты же...
Вы не любите наш народ.
Подожди, ну конечно, конечно. Володя, но ты же помнишь, что рядом с этим вопросом, да, о Евросоюзе, была еще, как всегда, у Левада-центра, народ солидный, вот, была батарея вопросов о том, а вы вообще знаете, что такое европейский, как он устроен, что он делает, чего от вас потребует, если, например, Россия, ведь параллельно эти опросы проводились в других странах. Например, в Польше, например, в странах Балтии, и мы видели ответы в этих странах. Там люди понимали, во-первых, сколько они потеряют на этом, чего от них это потребует, и какая это тяжелая будет штука. Вот. И доля этих людей была вполне достаточной, сопоставимой с этими 43%. Вот. Это совершенно другая ситуация. Ну ладно, ну... Так. Прошу прощения.
Так, все, остановились.
Все данные, которые есть у Левада-центра, кроме тех, которые обещаны исключительно заказчику, публикуются в той или иной форме. Хочешь получить данные, запроси. Позвони мне, позвони Льву Дмитриевичу.
Татьяна Евгеньевна еще хотела один вопрос источникам. Вам задать, Бот-Паре.
Я хотел уточнить. Вы сказали, с огромным облегчением все расстались с представлениями о Западе. С какими, с чем расстались? Могли бы вы...
Ну, как минимум, с тремя разными вещами. Первое. С идеей о том, что за границей нам поможет. Первое. Второе. Что за граница – это рай. И третье. С тем, что у кого-то за границей почему-то есть какой-то авторитет и права от нас чего-то требовать. Вот с тремя этими представлениями. Разом расстались и облегченно вздохнули.
Так, все.
Нет, ну...
Все, остановились. Секундочку. Итак, мы...
Не
перебарите.
Мы...
Главный герой... Не-не-не-не-не-не. У нас главный герой проблема. Значит, поэтому мы начинаем как бы тур разговоров коротких по несколько минут. И... Спасибо, дорогая учительница. Пожалуйста, Лев Дмитриевич, забивайте ваш гвоздь. Да. Я только минуточку. Возьмите микрофон. Ага. Все, теперь можно, да.
Я начну с того, о чем говорила Татьяна Евгеньевна. И о чем Кирилл Юрьевич говорил, о том, что есть некоторые... Ну, демобилизация вот в этих данных всего 7%. Ну хорошо, есть соблазн, есть там еще что-то. На это я скажу очень старый. И словами почти Левады.
Так, давайте мы сделаем иначе. Лёва, иди сюда.
Володя,
иди сюда.
Поговорим с ним. Все же не побегут.
Он не сможет.
Чего?
Так, пожалуйста, да.
На это я скажу одно. Слабая душа. Слабая сопротивляемость этому. Напомню старую буддийскую мудрость. Если рука не ранена, яд можно нести в руке. Яд не повредит руке. Поэтому слабенькая сопротивляемость, нет иммунитета по отношению к этому. Следят за этими данными очень небольшое количество людей, еще меньше понимают их смысл, так что не будем преувеличивать это значение публикуемых наших данных. А что важно, это, конечно, и что мне кажется очень серьезным, это слабая интерпретация этих данных, или точнее отсутствие их вообще в серьезное понимание, связанное с тем, что мы... Необразованное общество, неразвитое. У нас нет системы публичности, о чем отчасти вы говорил. То есть той сферы, в которой бы шла рефлексия над происходящим. Нет взаимодействия СМИ и университетов, то, что составляет публичную сферу. То, что описывал, и очень интересно, мне по-новому как-то представились эти данные, Кирилл Юрьевич, вообще говоря, довольно известная вещь в социологии. В политологии, может быть, не очень, а в социологии она впервые там зафиксирована где-то в конце 50-х, начале 60-х годов и описана немецким социологом Ноэль Нойман, Элизабет Ноэль Нойман. Да, в эмпирической социологии опросная, она назвала это спираль молчания, присоединение к вот этому большинству, воображаемому большинству. Величина ее, которую она вот попыталась измерить в демократических системах, присоединение, это вот величина при очень определенных условиях, развитой демократии, институтах, системе защиты, опровержения, там, электоральных процессов составляло от 5 там, максимум 15%. У вас, как вы показали, это 35-40, и это вполне такие эмпирические реальные вещи. Это значит, что не работают, вот, собственно, демократические процедуры, хотя в сознании они есть, и совершенно верно вы говорите, что там 43% хотели бы вступить в Евросоюз, а еще раньше 40% хотели присоединиться к НАТО, и еще там 66% считают, что демократия – это лучшая модель для России и так далее. Только вот непонятно…
67%, что в России сегодняшняя демократия.
Да, непонятно только, кто бы это сделал. Поэтому надо говорить, во-первых, о модальности этих представлений и функции, которые они выполняют. Они совсем не обязательно должны легитимировать и определять собственное поведение. Они играют другую роль. И это, вот это и интересно. И это, кстати говоря, чрезвычайно важно для интерпретации. Вот. Второй момент, который очень важен, это... и он действительно концептуально значимый, это то, что вы там условно говоря называете шизофренией или еще прочее. Это принципиальная неоднородность, гетерогенность массового сознания. Принципиальная. Можно сравнить ее, там, мне очень нравится это вот сравнение, с металлическими опилками на листе бумаги, и когда вы подносите снизу магнит, они начинают структурироваться. Вот примерно такая же вещь, мы имеем дело с набором радикалами разных представлений, которые в определенном силовом поле, то есть воздействие СМИ, власти, институтов, того же самого представления о большинстве, которое актуализируется, они начинают конфигурироваться в той или иной плоскости. В западной политологии или в нашей социологии доминирует представление о рациональности, исходящее из идеи полностью социализированного индивида, полностью усвоенного нормы, правила, ценности и прочее. Соответственно, действуют институты, которые, ну, определяют действительно достаточно жестко поведение и не возникает таких проблем. Принципиально другая ситуация, и очень много сил Левада убил на это, то, чтобы описать совершенно другую структуру. Принципиальную противоречивость, гетерогенность, связанные с тем, что институты власти – насильственные институты, и они подминают собой другие структуры, интересы и представления, и конфигурируют их в совершенно другой плоскости. И возникает другой тип человека. Он использует для этого выражение «лукавый», там, еще прочее, который комбинирует все эти. Вот эта шизофреничность, условно говоря, я не думаю, что это шизофрения, а это, можно назвать ее пластичность там, или еще что-то, это ресурс выживания и адаптации к репрессивному государству. Это чрезвычайно важно. Поэтому нужны другие средства, которые бы описывали эту структуру советского человека, абсолютно точно. И именно это создает устойчивость этого типа. Он очень много убил сил, времени и, вообще говоря, описывал это, как, насколько это гибкая структура. Собственно, это и есть основа консерватизма такого. и не моральности, если хотите. Вот, собственно, нет ответственности той за поведение, за определенность поведения. Когда вы говорили о Западе, вот Борис говорил о потере привлекательности, я бы еще одно измерение. Это некоторое ореол морального все-таки общества, как хотите, требующего ответственности и личного участия. Без этого, собственно, ответственность на этом и держится. А здесь в каком-то смысле можно себе позволить без контроля, без идеалов, без ответственности. Вот. Поэтому то, что мы видим сегодня, это, конечно, опять-таки, описанные Левадой механизмы приведения общества в возбужденное состояние. Это идея Дюргейма еще, но он ее по-своему там интерпретировал и прочее. В ситуации возбужденного состояния отменяется или нейтрализуется, стерилизуются очень многие механизмы, условно говоря, рационального поведения, поднимаются мифологические пласты, героика, и резко мобилизуются вот те примитивные структуры сознания, можно их назвать стадного, можно назвать еще прочее, каким-то чужой, коллективным, свой, чужой, то, о чем говорил. И их как раз никак нельзя назвать, что люди к этому относятся равнодушно, что это им безразлично, как, что это вот только определенный пласт. Вы говорили, я не помню, по-моему, вы говорили, что все передрались. Это факт. Это никак нельзя назвать, ну, холодным отношением, безразличным.
Я поставил это как вопрос, насколько Крым действительно и почему?
Очень сильно. Я думаю, что очень вот сильно. Почему? Потому... Да. Просто могу вам... Один пример.
Я не спорю, я хочу.
Позавчера мне позвонил один давний знакомый, с которым я не виделся лет 15 назад, больной раком в 4-й степени, и начал мне взахлеб кричать, как здорово, что произошло. Я говорю, кошмар. Ой, да ладно, говорит, кошмар. Мы Крым взяли, а вот еще там первая колонна, там вторая колонна аэродрома, и вот мы еще сейчас возьмем...
Нет, что сейчас еще, что у нас у всех есть родственники на Украине.
Ну, конечно, да.
Которые страдают, да. Которые нам... Я рассказываю, знаете, я знаю, люди, которым мы звоним, они нам рассказывают, как там ходят бандеровцы, не боятся выйти из дома, и это все вот это вот идет.
Включились очень важные коллективные представления. Примитивные, и это очень важно, потому что мифы, они всегда резкая примитивизация сознания. И это очень важно. Теперь насколько, ну, о причинах, собственно, это я в прошлый раз говорил, теперь насколько это может быть долго. Как мобилизационный эффект, как эффект пропаганды, он, ну, по идее, я кончаю, ага, он, судя по нашему опыту, он, ну, вряд ли будет продолжаться больше нескольких месяцев, только как эффект пропаганды. Но я полагаю, и это вот проблема сегодня, которая обсуждается, что за этим эффектом последует включение других институциональных структур, которые будут иметь гораздо более долговременный эффект. Что это...
Например?
Ну, я говорил, я думаю, что это будут включены репрессивные институты, которые по-другому, в другом времени работают, с другими практиками и по-другому организуют общество. Другие интересы просто будут. А раз будут подключены другие институты, то это будет другое время и совершенно по-другому будет устроено.
Видите, что у нас на наших улицах появятся тетушки.
Ну, и это тоже, да.
Которые будут для любого человека, в любом принципе.
Вот то, что это механизм включения совершенно других систем отношений институциональных, по-моему, сегодня не обсуждается вообще. А это, в этом центральная проблема, мне кажется. Потому что сам по себе, ну, состояние возбуждения, оно действительно долго не может держаться даже при такой массированной пропаганде. Ну, все.
Господин ведущий, можно одну реплику?
Конечно, конечно.
Или... Володь, микрофон, Володь, да нет, вот это.
Обложили микрофонами. Ага. Есть. Тут два маленьких дополнения. К тому, что Евгений Шлемович сказал, он потерял стабильность. Я думаю, что стабильность он потерял раньше, около 2008 года, и маленькая Кавказская война была тому свидетельством. Вообще говоря, очень странно и чрезвычайно жалко, что опыт этого маленького эпизода тогда не был извлечен. А это была чрезвычайно важная вещь, и уже тогда говорилось о том, что следом будет Крым и Приднестровье, которые мы сегодня и имеем. Вот, потому что вот эта тактика шантажирования и использования в качестве заложников тех русских, которые находятся за пределами России, за ее политическими границами, вот, это, собственно, и есть тактика, к которой он тогда, ну, он, опять-таки, в кавычках, да, начал переходить. Поэтому я думаю, что сегодня был сделан переход не, вот к стабильности, не из стабильности, а был, выйден, был сделан переход из инерции. Все. Он вышел из инерции. Поэтому дальше, так или иначе, будет иметь место некоторая процессуальность. Вот какой будет процесс, чем он будет оформляться, этот процесс. Я думаю, что в какой-то мере это эхо, конечно, 11-12 года и Сочинской победы, как мы теперь понимаем, тоже достаточно хорошо организованной этим, этой командой. И специалисты, вообще аналитики, могли бы проследить за Сочи как вот социальной акцией. Я думаю, там следы найдутся того, как это было организовано. Вот. Но в каком-то смысле это реакция не на то, что было вчера, а это реакция на то, что будет завтра, это подготовка к ухудшению, которое завтра будет. И поэтому механизмы сначала турбулентности, а дальше включения каких-то других процессов, к которым мы не готовы, и, соответственно, других институциональных механизмов, о чем Лев Дмитриевич сейчас сказал, вот, я думаю, что вот к этому надо готовиться, и об этом стоит думать. А в Западе, я думаю, что вот расставание с Западом, еще вот что чрезвычайно важно, вообще выход из безвыходных социальных и культурных ситуаций, Бродский в свое время сказал, возьми октавы выше. Да? Значит, выход всегда в том, чтобы выйти на другой уровень. А Запад и был символом вот этого другого уровня. Он в этом смысле вводил и возможность изменения, как будто бы, для каких-то групп, и, может быть, в каком-то смысле был моральной инстанцией, или, по крайней мере, напоминал о каких-то местах, где действуют законы вроде бы, да, и сколько ни говорили о том, что у вас там негров линчуют и так далее, но по опросам Левада-центра просто видно, что, ну, в целом народ все-таки считал, что там, ну, не просто лучше, богаче, обеспеченнее, спокойнее люди живут, но что они защищеннее, и они защищеннее законом. Это чрезвычайно важная вещь. Вот оказалось, что с этим можно расстаться. И расстаться, что называется, в одночасье. И это рождает второй. Вот, это рождает очень для меня пока неразрешимый вопрос. Значит, если действует действительно логика, вот, опускание на дно и потом внезапного поднимания, то тогда это как-то можно понять. Но если считать, что это произошло совершенно внезапно, и видеть, что десятки миллионов людей, оказывается, ненавидели Украину, живя в России, и ненавидели Россию, живучи там. И это все на протяжении десятилетий называлось дружбой народов, и они соглашались с этим, и до сих пор считают, что было дружелюбие, и что была дружба народов, и все были открыты, и были гостеприимны, и мы ездили туда, мы ездили сюда. По опросам Левада-центра видно, что никуда они не ездили. 70% никуда не двигалось и никогда не были ни в каких других республиках. И до черта им эти республики. Вот. Но представление было вот это. И оказалось, что можно в две недели на это все наплевать, вот, и вести себя совершенно другим образом, а значит апеллировать к совершенно другим инстанциям, которые, в принципе, одобряют такого типа поведения. Вот. Это как бы дело не просто в диагностике ситуации, а дело в вызове, который это обращает к социологу и социологическому инструментарию. Вот что мне кажется важным. Все, спасибо.
Спасибо. Мы как-то, видите, затянулись с этим разговором. Кто-то хочет выступить из присутствующих, или мы дадим слово, опять панелистам? Пожалуйста. Сейчас можно я посмотрю? Да, конечно. Секундочку, значит, раз, два вопроса, да? Пожалуйста.
Пожалуйста. А может быть, вот это? Да. Работает
переносной? Василий Банк, независимый эксперт. Ну, в принципе, спасибо за презентацию, но, к сожалению, у нас сейчас сложилась ситуация, как в советское время, когда многие просто перестали говорить критические высказывания и так далее. То есть появились те молчуны, которые были в советский период, и поэтому вот эти данные, которые есть, они не всегда можно признать их корректными, потому что сейчас, в общем, такая ситуация, что не все высказываются против каких-то вопросов, которые задаются. То есть больше работает пропаганда, которая идет через средства массовой информации и так далее. Я хотел уточнить, если возможно, по вашим подсчетам, сколько таких молчунов в наше время есть в нашей стране, если это можно ответить. Потому что говорится, что 7% это не согласны вот с позицией правительства, но есть те молчуны, которые не озвучивают свою позицию. Как-то это изучается, этот вопрос, или нет? Спасибо.
Я бы хотела Кириллу Рогову задать вопрос, вернувшись к его докладу. Вот неделю назад мы видели, слушали доклад очень интересный Льва Дмитриевича Гудкова, и основанный на тех же самых цифрах, но только интерпретированных по-другому. И вот сегодня мы услышали, я за темнотой своей вообще мало что понимаю, как было и установлено неделю назад. Вот я услышала про Шумпетера, и так понимаю, что нынешняя интерпретация, она была основана вот на этих посылках, да? А предыдущая, на каких-то других представлениях, может быть, о демократии. Я так поняла докладчика, не знаю. Но во всяком случае, это были две совершенно разных интерпретации одних и тех же цифр. Означает ли это, вот мой вопрос, означает ли это, что сами вопросы, сами опросы, которые проводятся, они могут быть проведены, исходя из одного представления вот об общественном устройстве, да, там, и демократии, или исходя из другого? То есть как-то не то, что это люди в голове держат, но, возможно, это вот так стихийно получается. Есть ли какая-то разница между теми социологическими службами, которые существуют вот у нас в стране, и вот в их посылках, что все они исходят, некоторые из них обслуживают вообще власть, что там о них говорит. Наверное, не совсем так грубо, чтобы пренебрегать всеми закономерностями. Все ли они исходят из представлений демократии XVIII века? Или кто-то из них, уже задавая вопросы, исходит из вот представления Шумпетера? Потому что вы нам представили просто другую интерпретацию, но тех же самых опросов.
Уже не получится уже.
Я встану. Евгения меня зовут. Спасибо большое за очень интересную дискуссию. Она мне помогла очень многое для себя прояснить, потому что, общаясь вот с людьми, с самыми различными. Я сталкиваюсь с таким парадоксом, что люди некомфортно себя чувствуют в современной ситуации. То есть они с очень многим не согласны, много критикуют, но в то же время поддерживают Путина, поддерживают вот общую линию. И мне вот очень помог этот график как-то сориентироваться вообще, объяснить, почему это так. И я еще замечаю, что вот эта некомфортность, это ощущение некомфортности толкает людей к поиску каких-то своих корней или истоков. Кто-то ностальгирует по Советскому Союзу, кто-то по царским временам, кто-то по вообще языческому времени, дохристианскому, говоря, что там наша сила и наш потенциал. И, насколько я поняла, причина этого, как сказать, причина вот все-таки, несмотря на эту некомфортность поддержки официального режима, официального курса, это блокада информационного пространства, что на людей со всех сторон льется одно и то же. То есть нету альтернативные источники есть. Я, например, могу читать только «Новую газету», от всего, но все остальное у меня просто аллергия. Может быть, есть еще какие-то, но я их пока не нашла. Вот. И люди просто массово бомбятся, их сознание массово бомбится одним и тем же. И вот эти альтернативные источники, даже в интернете они есть, но я не знаю, в чем вы можете объяснить причину, это почему люди ими не пользуются. То есть это лень, страх, не знаю, махнули на все рукой и сказали, за нас все равно все решат, не веря в свои силы. Ощущение бессилия, то есть есть же все равно, вот мы же здесь дискутируем, и есть другие какие-то параллельные информационные пространства, но люди как-то, основная масса не рискует туда сунуться, так сказать. И вот в чем причина вот этого? Мне вот интересно, спасибо.
Конечно, не здорово задавать сразу много вопросов, поэтому я очень короткий сформулирую. Вот в том, что поворот такой к Западу произошел в сознании массовом, какую роль, на ваш взгляд, сыграло знакомство с ним? Потому что все-таки 20 лет мы жили не за железным занавесом, и пусть незначительная часть наших сограждан, но имела возможность съездить, а все остальные могли смотреть американские фильмы, как-то по телевизору там видеть какие-то репортажи оттуда, а да, интернетом пользоваться. И, во-вторых, какую роль сыграл кризис, который там до сих пор, насколько я понимаю, далек от преодоления. Быть может, Евгений Шлемович там по-иному представить. Но, насколько я понимаю, там ситуация достаточно тяжелая на сегодняшний день. Нет, например, Италию, потому что вот у меня коллега по работе, у которой там живет брат, и он ей говорит, что он собирается возвращаться в Россию. Хотя он там прожил уже больше 10 лет, получил там образование, работает врачом, и тем не менее он полон скепсиса относительно перспектив дальнейших. И это не только его собственное мнение, а его друзья живут в Германии, в Испании, и у него формируется, вот это ее мнение. Так, и еще.
Я буквально в продолжение этого вопроса, я хотел бы просто чуть его дополнить. Вот я шел сюда сегодня, на эту встречу, через центр от площади Революции, и кругом шла совершенно европейская толпа. Люди одеты так же, как в какой-нибудь Вене там, или, я не знаю, в Праге. Разговоры, много молодежи сидят все в кафе, разговоры там о шопинге в Европе, вот я там как-то вот мимо меня проходили. Какие-то совершенно вот все это, то есть как-то не укладывается в голове, что Россия не Европа, да? А я понимаю, когда здесь говорилось о том, почему власть с такой легкостью отказывается от представления о Западе, потому что действительно уже надоело перед ним оправдываться. Это всегдашняя мечта российской власти, что уже когда-то надо прекратить, уже невозможно. Мы все время должны перед ними как-то расшаркиваться и объясняться. И это действительно не хочется. Но вот то, что говорилось сейчас об отношении людей, вот я в продолжении предыдущего вопроса, все-таки мне хотелось бы уточнить. Ведь значительная часть населения так или иначе все-таки получила более или менее адекватные представления о Западе, ну вот о той же защищенности и каких-то правовой, и каких-то других вещах. Неужели, или это незначительная часть, или это, хотелось бы все-таки более убедительных аргументов, почему люди с удовольствием от этого отказываются, от этих представлений, и отказываются ли?
Теперь давайте начинать. Кто ответит на вопросы, а потом я бы хотел, чтобы каждый из вас
какой-то короткой репликой выступила Кирилл Заключенец.
Попробую ответить на два вопроса, зато не буду занимать время как участник панели, и все. Вот, поскольку я более-менее сказал, чего я хотел. Значит, два вопроса. Один связан с молчунами, а второй, значит, действительно ли отказались от Европы. Ну, с молчунами что? Значит, с одной стороны, ответ достаточно простой, да? Значит, надо работать с группой, которая говорит, что я не знаю, затрудняюсь с ответом и так далее. И так далее. И работать с ней достаточно тонко, потому что здесь есть пласты незнания, здесь есть пласты отказа от ответа, и есть пласты нежелания признаться в том, что ты согласен с тем, что, может быть, в твоем референтном кругу не совсем одобряют и так далее. Есть разные механизмы молчания в этом смысле. Вот, у меня в давние времена... Да, у меня в давние времена была идея развить социологию незнания. Есть такая очень сильная ветвь социологии, которая называется социология знания. Вот. А мне казалось, что гораздо важнее в российских условиях попробовать развить социологию незнания. Вот. Ну, не получилось, время ушло, вот. Но стоит вернуться к этому и посмотреть. Но ведь речь сегодня шла скорее даже не об этом, если я правильно понял Кирилла Юрьевича, а о том, сколько внутри тех, кто высказывается за или против, разных слоев отношения к разным символам сегодняшней жизни, более общим, более частным, к экономической стороне и к политической символике, к роли России в мире и к тому, сколько я получил в последний раз зарплаты и пенсии, и так далее, и так далее. Поэтому молчание здесь довольно сложная система механизмов, но в принципе она, как бы сказать, это не другие механизмы в сравнении с теми, которые управляют людьми, говорящими «да» или говорящими «нет». Это система тех же механизмов. Вот это важно. Теперь, значит, до вот этого последнего всплеска мобилизационного, я вообще вот для себя, может быть, Лев Дмитриевич меня поправит, но я для себя определял ситуацию как 40 на 40 при 20 воздержавшихся. Вот. Не имеющих ответа. Вот. Но оказалось, что этот рубильник можно довольно быстро повернуть. И мы увидели, как он повернулся, и Кирилл Юрьевич вот сегодня об этом убедительно рассказал. Теперь, значит, относительно того, отказались ли от Запада. Ну, понимаете, в чем дело? Значит, когда шли события августовских дней 91-го года, и я был рядом, как и многие другие, вот, и я был рядом с Белым домом, значит, я видел, вот что происходило. Потом я приезжал в родное Чертаново, вот, значит, подходил к киоску, покупал газеты, которые я всегда покупал, там, либерально-демократического толка и так далее, и человек, который продавал эти газеты, ну, в общем, меня уже знал, поскольку я там на протяжении все-таки нескольких лет уже это дело делал. И, в общем, так сказать, мы говорили «здрасте», там, улыбались друг другу, а я, значит, привез от Белого дома эти самые такие маленькие листовочки, вот, и говорю ему, давайте я на этот самый, на киоск наклею. Говорит, вы себя там наклеиваете. Нам здесь такого не надо. Значит, понимаете, если мы пойдем не по улицам Арбату, Тверской, Страстному бульвару и так далее, пойдем по Бирюлево, вот по этим самым улицам, причем отойдем от торговых центров, которые там уже понастроили рядом со станцией метро, в сторону тех улиц, которые называются там, я не знаю, там, рельсовый тупик или каким-нибудь электрозаводский переулок и так далее, и так далее. Вот, то вы увидите совершенно другую в этом смысле жизнь. Многие ли видели Запад? Ну, опять-таки, конечно, самая мельчайшая часть общества. Опять-таки, из тех, кто видели разные стороны, и про этого слона сложили совершенно разные мнения. Одни люди ездили в Турцию, другие люди ездили в командировки в Германию или в Соединенные Штаты, вот, а третьи ездили в Грецию вот, ну, до того, как там все это произошло. Поэтому я думаю, что здесь расставание не с знаниями о Западе, а здесь расставание с некоторым мифом Запада, причем мифом, как всегда в мифе бывает, и как сакральным, и как проклятым, вот, и как воплощением ада, и как воплощением рая. сделано признание, нам этого не надо. Однозначно. Столь же однозначно сделано заявление. Да, мы за войну, если главный ее объявит. Против кого бы он ни объявил. Это два важнейших заявления, которые были сделаны в последнее время. И я думаю, что российское население выбора настолько серьезного и в таком объеме не делало на протяжении 20 века. Никто не выбирал Великую Отечественную войну. Сегодня ее выбирают. Вот. Да, это на словах. Да, конечно, никому не хочется самому идти и детей посылать. Но красная ленточка перейдена. Все. За флажки зашагнуто. Вот раньше нет. Вот, ну, конечно, только он в другую сторону шагает. Вот, конечно. Ну, наверное, да. Все, и, конечно, вот мне это кажется самым важным, что ни перед кем не надо отвечать. Вот этого так хотелось. Ни перед кем, никому, ни власти, ни мне, ну, никому абсолютно. И, разумеется, не бывает, но это рай. Если вы почитаете народные стихи 17 века русские, там ровно об этом сказано. Если вы почитаете, посмотрите те самые настроения русских пунтов и утопий 19 века, вы и там это увидите. Не построить что-то лучшее, а отказаться от ответственности перед кем бы то ни было. Или, как пелось в этих самых песнях 17 века, будем пить, гулять, чтобы самим себя не познать. Вот это и сделано сегодня. Да? Оцените силу этого шага.
Спасибо. Просит крохотного слова еще Лев Дмитриевич, пожалуйста.
Просто есть, ну, поскольку вот в такой неудовлетворенности данными и качеством, и материалами опросов общественного мнения, все время встает вопрос, а вдруг там еще что-то, до чего-то социологи не дотянулись. Ну, просто надо понимать, что ловит социология такого рода. Она же это не сумма индивидуальных мнений, которые чаще всего просто их и нет. Потому что главный вопрос – это языки реальности. Кто хозяин языка реальности, кто формулирует то, что происходит. Если мы имеем в виду более-менее развитые общества с независимой публикой, прессой, там могут быть конкурирующие языки. А в данном случае при полной цензуре, полном управлении мы имеем дело только с языком власти и еще с какими-то там диалектами повседневности. Вот, поэтому это как в этой карикатуре. Снял маску, а под ним та же рожа.
Спасибо, Лев Дмитриевич. А теперь короткие, буквально минутные, двухминутные. Сейчас я по очереди вам дам. Вы хотите реплики сидящих за столом? Итоговые. И итоговая реплика Кирилла. Володь, ты будешь?
Ну, я дадут кусочек. Очень коротко, я не очень согласен все-таки с тем, что советский человек жив. Сейчас нет возможности это обсуждать, но я хотел бы обозначить свою позицию. И какие-то элементы вот этой соборности, там, патернализма есть, но каких-то нет. Например, мы видим, что никакой готовности к послушанию мы не наблюдаем. Которая, ну, если патернализм, то ты меня кормишь и защищаешь, я тебя слушаюсь и выполняю приказы. Вот этой второй части нету. Крайний индивидуализм и тенденция для молодых поколений, движение в сторону индивидуализма во всех его формах, в том числе в сторону самостоятельности, она не очень заметна, конечно, но это значимые сдвиги там от года к году. Ну, в общем, здесь нет возможности это говорить, но не сказать, вот, тоже нельзя было.
Спасибо, Володь.
Я хотела бы одного сюжета коснуться, самого неприятного. Я его подняла, и о нем вот Лев Мич говорил. Это включение репрессий, вероятность этого и этой проблемы. Я просто сформулирую свои аргументы за и против. Значит, за то, что это произойдет, говорит вот то, о чем я пыталась сказать в своем первом выступлении. Мне кажется, что важнейшая задача, если этот поворот, о котором мы говорим, происходит действительно, это изменить вестернизированный тип потребления. Он ведь не только средних слоев касается, он касается и части того, что называется народом. Вот условно говоря, если грубо говорить, вернуть людей в советский тип потребления можно только с массовыми репрессиями. Мне кажется, вот это самый важный элемент. И вопрос в том, будет ли такая задача поставлена. Вот, мне этот вопрос представляется открытым. Я не знаю, но это вот сильнейший аргумент за включение репрессий. Потому что другие аргументы, вот в частности, второй аргумент, это о котором говорил Лев Дмитриевич, то, что возбужденное состояние, как видно по опросам, как правило, схлынет, если это действительно такой разворот полный, то тогда действительно только репрессии могут это удержать. А я тут могу добавить, опять-таки, по латиноамериканскому опыту, что репрессии вообще достаточно эффективный способ удержания общества в возбужденном состоянии. И здесь, а я бы сказала, не только о тетушках, но и о таком эффективном механизме, как исчезновение. Вот в Латинской Америке это был важнейший репрессивный институт, и вот сейчас в Бразилии происходит расследование, и один из военных, который этим занимался, сформулировал, его спросили, речь шла о борьбе с партизанским движением на северо-востоке Бразилии. Почему эти люди были все очевидны, почему столько исчезнувших до сих пор из 150 погибших, 50 числятся исчезнувших? Он говорит, это очень рационально, потому что когда люди погибают, происходит траур людей, и это не разлагает тех, кто сопротивляется. А когда люди исчезают, траура не происходит, и, соответственно, люди это дезориентирует людей. И дезориентируют их то обстоятельство, что их ждут. Я к тому, что я, как сказать, мое латиноамериканское воображение, в общем, я как бы думала об этих вещах. Но что против этого? Мне кажется, очень сильный аргумент против репрессий – это произошедшее за путинское правление полная коммерциализация репрессивного аппарата. Нету. Этого не было ни в сталинский период, этого не было ни в одной латиноамериканской стране. Такая степень замещения профессиональных интересов интересами собственности и экономики. Это то, что в свое время Черкесов назвал вот этим чекистским крюком, который и не работает. Вот, вот я не вижу таких институтов. Здесь говорили о тетушках. Ну, что такое тетушки? Это, скажем так, вооруженные и оплаченные маргиналы, которые вот этим занимаются. Ну, это открытый вопрос. И теперь вопрос второй против того, что это может произойти. Ведь на самом деле репрессии постепенно усиливались в 12-13 году. Мы видели это, они носили выборочный характер, но они захватывали, вот в особенности процессы 6 мая, они показывают, что это, что главная цель была запугать людей, дезориентировать их, потому что взяли намеренно людей, как сказать, вообще случайных, не имеющих отношений. Вот. А почему бы это не продолжить? Почему вот в этой логике нужна была Украина вот для такого воссоздания, вот в терминах Кирилла, я с этим согласна, вот этого сверхбольшинства? Вот я оставляю этот вопрос открытым, и если одну секундочку еще, я все-таки возвращусь к тому, что мне остается неясным. Для меня этот вопрос открытый. Почему Лев Дмитриевич и Борис Владимирович, Крым стал жизненно важным вопросом? Ну, условно говоря, я извиняюсь, как аборт. Вот он стал волновать. Борь, я вполне, как сказать, не только на улице, вот, так сказать, среди моих однокурсников такие идут, можно сказать, мордобойные дебаты. Я вполне осознаю это. Но почему? Что? Нет, не с тобой, да, с тобой мы на одной стороне. Вот, но, так сказать, есть и другие. Так вот, почему это произошло на примере Крыма? Я, к сожалению, вот от уважаемых коллег-социологов не получила ответа на этот вопрос. Первый ответ Льва Дмитриевича. Произошла активизация самых примитивных представлений. Опять не ясно, а почему она произошла? Нет, вот я просто сейчас записала. Вот почему она произошла, не ясно. Борин ответ был следующий. Хорошо, тогда снимаю этот вопрос. А, значит, вернее, это не вопрос, это недоумение. А, Борин вопрос был следующий, что вообще это отношение к Украине, это борьба с собственными искушениями. Но это ведь не ответ на вопрос, Боря, о Крыме. Это вопрос о Майдане, условно говоря, да? Вот. А о Крыме это другое. Вот. Крым это такая, на мой взгляд, очень примитивная компенсаторная вещь. И люди понимают, что компенсаторная, потому что вот в формуле «А зато Крым наш» это, в общем, и выражает.
Там брат героя убивает Да-да. И мочит его в квартире и говорит ему, а на Крым нам бы еще ответить. Папа, еще раз последний выстрел в него контрольный. Это когда было, Таня, когда было.
Хорошо, тогда ваша логика заключается в том, что вот это вот все в опущенном на дно состоянии пребывало, а сейчас это было активизировало. Но мне все равно непонятно, вот это в такой мере, почему Крым наш? А, скажем, вот, так сказать, исконно наш, а там Грузия не настолько исконно наш. Все, я извиняюсь. Я просто выражаю недоумение.
Ну, давайте я скажу все-таки о двух экономических вопросах, раз дошло до этого дела. Ну, во-первых, насчет Италии. Ну, даже Владимир Владимирович Путин этим пользуется премьером. Когда говорит, Италия минус 1,9 ВВП в прошлом году, а у нас плюс 1,3. Я должен сказать, что Великобритания плюс... Что Италия? Минус 1,9. А должен сказать, что Великобритания в прошлом году дала плюс 1,9. Великобритания. Германия где-то примерно так. Значит, упускается из виду очень простая ситуация. Действительно, Италия – это больной человек Европы в данный момент. Уже даже, кстати, не Греция. Но это Европа. Значит, их уже не бросят никуда. Да, там тяжело, безусловно, особенно нашим людям, которые туда, может, приехали за, посмотрев фильмы, да, там всякие. Ну, мы же сами видим, что евроинтеграция, она свои плоды все-таки сыграла. Посмотрите на ту же самую Грецию. Значит, такие социальные беды, которые свалились на Грецию, нам еще не снились. Когда у них в течение нескольких лет просто радикально резали пенсии, реально резали зарплаты. И посмотрите, у них были парламентские выборы не так давно. Ну, там, конечно, были какие-то экстремистские партии, там, типа этой Зари, там, как все. Большинство в парламенте даже не ставило вопрос о выходе из Европы, из Евросоюза, из еврозоны и так далее. Понимаете, то есть у них вот это вот, Кирилл же вот об этом и говорил, фактически это не то, что идеология, это некая установка, когда люди сами индивидуально выбирают свою судьбу, они бегут вот этим стадом, даже в Греции. Она уже установилась. В Италии то же самое. Италия сейчас этим будут и уже занимаются достаточно упорно, так же, как занимались Испания, Португалия и так далее. Понятно, что будет еще много проблем, будет много кризисов, но уже в общее мнение экспертной среды, и зарубежной, кстати говоря, и российской, которая этим занимается объективно, что Европа выползает. Она выползает. Уже ничего такого там, знаете, краха, как думал Владимир Владимирович, я думаю, он на это рассчитывал. Он считал, что все, Европа загнила, знаете, там как закат Европы и так далее и тому подобное. Ну, это он может не надеяться. Может не надеяться, да? Как у нас говорят, не дождетесь. Я уж не говорю про Соединенные Штаты, которые просто реально сейчас выходят на новый технологический виток. Япония, кстати говоря, поднимается, о чем у нас мало пишут. Вот, теперь что касается Европы, да, и представления наших российских граждан о Европе. Ну, Москва это... Но как всегда, классика, да, Москва это не Россия. Ну, известная же концепция Зубаревич Наташи, да, о четырех Россиях, абсолютно правильная. Понимаете, если вы сейчас пойдете по улицам города Урюпинска, вот этого знаменитого, да, нашего города, ничего против него я не имею, нормальный город, там люди о другом говорят. Понимаете, у нас загранпаспорта по официальным данным имеет, по-моему, 20-25%. Из них часть вообще никуда не ездила, часть ездила действительно в Турцию, в Египет, в лучшем случае в Таиланд. Да, да, но вот в ту же Грецию это уже сложнее. Понимаете, и при том, вот реально, конечно, наши люди, ну, в Москве понятно, что все это намного больше. Вот среди тех, кто здесь сидит, конечно, мы были много раз, наверняка, в Европе, еще там где-то и прочее. Но мы не представительны, мы как раз вот в этой статистической погрешности, по-моему, находимся. Понимаете? Поэтому вот то, что Борис говорит, это совершенно правильно. Ну, черт, не буду смотреть кино, да? Там богатые тоже плачут. Смотрели же кино, как живут люди в огромных шикарных особняках, фазендах там и так далее. Ну и что? Это другая реальность, а мы живем в своей хорошей реальности. Поэтому я бы так сказал, что это произошло органично, это все-таки я хотел бы настаивать на своем тезисе, Володь. Насчет, я понимаю, что социологи нет, социологи более умные, чем я, они смотрят вглубь, Не-не, но это все-таки советский человек, нет, это все-таки советский человек, выплыл с точки зрения того, что он безумно индивидуалистичен. Конечно, это миф о коллективности, так называемой соборности. Атомизация жутко произошла в советское время. Но именно атомизация, она и создает стадо. Вот в чем дело. А не общество. Вот это же, мне кажется, принципиально важно. Вот. И то, что мы сейчас видим, это вот ровно это и подтверждает. Конечно, по сравнению с тем, что было там в 80-х годах, тот типаж, который у нас сейчас есть, он, конечно, тоже поменялся. Это понятно. И последнее. Вот то, что Татьяна начала говорить. Меня тоже этот вопрос очень волнует, потому что есть некое противоречие между вот этим вот патриотизмом, так называемым, вот этим вот этой эйфорией, там, истерикой. Насколько наши люди, тут я уже говорю о всей России, выдержат реально снижение уровня жизни, даже я бы сказал так, отключение от некоторых гаджетов. Ну вот, я бы сказал, а вот завтра не будет мобильной связи. Вот интересно, особенно молодые люди, вот завтра не будет интернета. Ну, я такие беру экстремальные случаи, да? Уже зафиксировано, кстати, в психологии я читал феномены, когда человек отключает от мобильной связи, у него через пару дней начинаются судороги. Нет, ну вот реально. Ну вот реально, ну потому что, слушайте, палец, большой палец на руке у молодых поколений стал больше, шире, потому что люди посылают смс-ки. Нет, послушайте. Но это же, я не знаю, что чего перевесит. Если завтра нам введут нормирование продуктов, а у нас, мы знаем, от импорта зависим очень сильно, и мы будем с вами по карточкам, как это кто помнит, получать где-то по пайкам еду. Вот население с этим согласится, я теперь ничего не исключаю, Людмила Михайловна. Нет, я я к вопросу о там переходе совершенно, как было правильно сказано, да, Татьяна, Татьяна, да, вы сказали, на другие институты, почему я сказал, что нет, экономика кончилась, та, о которой мы с вами говорили, там и прочее, на другие институты они будут, другие будут институты, там и прочее, но они будут совершенно другие. И вот сможет ли наше общество, для меня большой вопрос, вот как раз исследование советского человека, стал ли он полусоветским? Или все-таки критическая масса какая-то все-таки образовалась не советского, антисоветского, если так можно сказать? Не знаю. Это как раз вопрос, наверное, к социологам, к психологам. Спасибо.
Я вообще категорически против термина «статистическая погрешность», запущенного Асуновым. Я считаю его, во-первых, унизительным. Во-вторых, просто некорректным. Не может реальность быть статистической погрешностью. Это то, что не так отражается статистикой по отношению к генеральной совокупности. Поэтому, если есть хотя бы два человека живых и думающих там не так, как вы, то это уже не статистическая погрешность. Нет, это очень важно, потому что это подхвачено.
Но согласились. Но когда у нас перепись населения, 20 человек заявили, что они хоббиты, к этому надо относиться они с уважением. Я согласен.
10%.
Здорово. Можно до Кирилла, значит, поскольку Таня задала, да, прошу прощения, Кирилл, ага. Ну просто Таня задала вопрос, если хотите, в двух словах могу сказать, что я думаю по поводу Крыма. Значит, мне кажется, здесь две вещи. Здесь, с одной стороны, есть как бы социальный план происходящего. Это, конечно, механизм заложничества, который не сегодня опробован, вот, но здесь он был опробован, ну, он здесь он был применен, поскольку опробован и успешно он был на Осетии и Абхазии раньше. Вот, и я думаю, что на Приднестровье будет ровно такая же история. Вот.
Но это одна сторона дела. А вторая сторона дела, это, ну, по-моему, я об этом говорил в прошлый раз, ну, на всякий случай скажу сейчас. Вот. Мне кажется, что киевская власть, которая пришла после Майдана и после потери славной сотни и так далее, и так далее, вот, она допустила вот слабину. Возник вот этот русский, российский, советский феномен проигранной победы. И чекисты нанесли свой укол змеи вот ровно в этот момент. И Крым в этом смысле был наилучшей тактикой для этого. Потому что, я хочу добавить к тем механизмам репрессий, о которых вы сказали, один гораздо более свойственный для чекистского правления. О нем сейчас на Украине говорят так. Горючее украинское, спички московские. Это очень существенный и очень важный репрессивный механизм. Сделать это их руками. И для этого уже есть соответствующие силы. Мы видим их в Крыму, мы видим их на Восточной Украине, мы видим их в Приднестровье. Вот. Это другая тактика, просто другая совсем. Вот. Это вот среди тех других механизмов, которые будут действовать в ближайшее время. Все. Да, и Тань, вот вы про Бразилию замечательный сказали пример, значит, или люби, или вали. А вот про вали мы сегодня совсем не говорили, а вообще говоря, ситуация заставляет про это думать. Вот, а если действительно образованный, сидящий в кафе около Московской консерватории, очень недешевом, молодежи, значит, скажут, что нет, все этого больше не будет, она будет валить? Я не исключаю. Я не исключаю это. Вот, и это тоже надо иметь в виду, как некоторую черту нашего ближайшего будущего. А это люди с детьми и так далее, с определенным капиталом образования, и квалификации и всего прочего. Все, все, больше не встреваю, Сеня, больше не встреваю.
Да, значит, дискуссия. Так много сказано, что на самом деле...
В общем, так я сначала...
Да,
работает или не работает? Работает, да, все. И так много всего правильного и важного сказано, что, в принципе, я мог бы и не говорить. Значит, я отвечу на какие-то вещи, но структурировать мне не удалось ничего, поэтому в основном вопросы. Во-первых, вот про социологию, значит, доверить ей или не верить. И что вообще? Здесь целый комплекс проблем есть, на мой взгляд. Прежде всего, ну, я пользуюсь, как бы, прежде всего, данными Левада-центра, которым я доверяю очень, и смотрю, конечно, ФОМ. Больше я никакими данными не пользуюсь, потому что, ну, все-таки это такая, это как врач, да, у него должна быть репутация, прежде чем начинаешь, ты не можешь ничего же проверить тут. Поэтому вот, вот есть две с какой-то репутацией. С ФОМ проблема главная, там, по заказу, не по заказу, я не предполагаю, что они что-то фальсифицируют. Главная проблема, что они очень много закрывают, они очень мало показывают. Нам это устроено так, что если данные плохие, то их, им не разрешают их публиковать. А если хорошие, ну, для Кремля, то разрешают. Но мы поэтому не можем ими пользоваться, потому что мы не знаем, что скрыто. Вот, значит, поэтому, к сожалению, в основном приходится работать с данными Левада-центра, к сожалению, в том смысле, что этого мало. Лучше было бы, если у нас была больше конкуренции. Значит, мы должны понимать, с чем мы работаем, и понимать, что, вот, что можно из этого извлечь. Я считаю, что у нас есть целый комплекс проблем, связанных с авторитаризмом. Он работает несколькими, по нескольким каналам, и он действительно искажает нам картинку. Мне кажется, что очень важный факт, что когда мы посмотрели на последние выборы, где мы довольно четко могли на определенных участках, на определенных, довольно большом количестве участков контролировать выборы, мы увидели, что и у ФОМа, и у Левада-центра есть смещение в консервативную сторону. Это происходит через несколько механизмов, есть несколько гипотез, уже мы обсуждали с коллегами, несколько гипотез, как это происходит. Это не то, что кто-то специально подписывает эти данные, это некоторое смещение. Главный, конечно, механизм очень простой, я о нем отчасти говорил, что одно дело, когда человек отвечает на вопросы, и каждый день по телевизору слышит и эту точку зрения, и эту точку зрения, тогда ему легко идти к социологу, он понимает, с чем имеет дело, он понимает, что он играет в игру, где я должен, вот как Киселев показывал свои столбики, да, Евгений Киселев, я имею в виду, вот там он каждую неделю показывал столбики там популярности политиков. И люди знали, что вот да, вот есть такая штука, я должен сейчас сыграть в игру, я сейчас вот ставлю на эту фишку, а сейчас я на эту фишку. Это для него была ясная картинка. Сейчас для него не ясная картинка. И вот этот вот самый респонс рацио, он упал сильно. Более того, в вопросах, которые Левада-центр задает, люди сами говорят, что там их спрашивают, как вы думаете, правду ли говорят люди в ответах? Количество людей, которые считают, что люди говорят неправду или частично скрывают, оно резко возросло. Ну, там, ну, заметно, очень заметно возросло. Это очень впечатляющие цифры. То есть есть несколько механизмов искажения. В то же время мы должны это иметь в виду и работать с данными, имея в виду, с чем мы работаем. Если вы думаете, что экономическая статистика имеет отношение к тому, что происходит в экономике, то вы глубоко ошибаетесь. Это, ну, во всяком случае, не лучше, чем социологический опрос, а может быть и хуже. Наверное, хуже. Да, но все равно, как бы, я вот когда работаю с данными, да, еще проблема вопросов, что вот не так задают вопросы, и все бы изменилось, если другие вопросы задавали. Это, по-моему, совершенно не важно. И, то есть, там, в каких-то моментах может быть важно, как задан вопрос, но нет такого, что этими вопросами можно что-то изменить или что теперь в других вопросах было что-то другое манипулировать. Я, в частности, вот пытаюсь практически, я почти исключительно использую только ряды данных. Когда мы видим, что было 30% за это, стало 40%, это важное изменение. Что они там себе понимают, что они думают, мы не можем ответить на этот вопрос, но штуку эту видим. И поэтому с этим можно работать, и это важно. Значит, про сверхбольшинство. Тут было несколько реплик, из которых мне показалось, что некоторые вообще, может быть, возникло какое-то недопонимание. Сверхбольшинства никакого нету, в моем понимании. Это некоторая система институтов, которые создают, авторитарных, которые создают впечатление у общества, что оно существует. И это впечатление является для людей сильным там, демотиватором для кого-то мотиватором. Вот это работает так. Опять-таки, никакой шизофрении я не вижу в ответах, что они противоположные ответы. Просто люди в связи с разными концептами достают из себя разные на них ответы. И проблема, как бы, вот связана с сверхбольшинством, что они в обычной жизни не слышат из телевизора этих концептов, их многоголосицы. И поэтому в вопросах мы видим искаженную картину, когда они просто, ну, они не знают, что им на это ответить. Если им дискомфортно это, они понимают, что надо ответить вот правильным образом, но им не хочется. Они уходят, они закрываются. Значит, и это совершенно институционально явление. Отсюда, кстати, я вот про Крым. У меня была попытка интерпретации, почему это стало так важно, потому что был разрушен противовесный этому концепт мира и его важности сохранения вот этой вот там мирного раздела СССР, границ, вот этот вот такой вот мира, он был разрушен, и в чем как бы антизападческая тоже риторика важную играла роль, и поэтому так произошло. Безусловно, третий цикл никуда не делся, и много у меня материала на этот счет накоплено, просто я его вынес, то есть на протяжении 12-13 годов, особенно 10-11-12 шло укрепление того, что можно сказать, условно-либеральной как бы фракции в обществе, то есть, скажем, большая фракция как бы предрасположенность к этому демонстрировала. Она не стала доминирующей, она укрепилась и расширилась, и этот тренд был, и он, и да, и консервативная волна вот 13, конца 12-13 года путинская не достигла своих целей. В этом я тоже убежден, и это могу тоже пробовать показать, и не достигла своих целей, и поэтому понадобился такой решительный поворот. И этот поворот является попыткой поворота рек. Вот сюда идет, поток идет сюда, а он пытается, он, в данном случае Путин, его развернуть в другую сторону. Я считаю, что абсолютно не очевидно, это ужасная стряска для общества, она рождает много, вот, ну, отчасти действия не были намечены, много несоответствий тем привычкам, которые сложились, тем структурам мысли, которые сложились, потому что вообще вот такой толерантности, спокойности, как бы вот, вот этой вот, ее немало в обществе, и она занимала очень важную роль, и она занимала более того важную роль в доверии к Путину, что как бы это все вот, все, но это должно быть вот более-менее спокойно, куда-то шаг за шагом двигаться, вот это вот представление было. То, что сейчас это разрушено, мне представляется, что очень трудно предсказать вообще, как будет развиваться как будут развиваться эти конфликты, которые родились в привычных, уже сложившихся концепциях. Я, вот скажем, ну, да, я считаю, что советского человека нет. И в этом я расхожусь давно с страшно мной любимыми вот, Борисом и Львом Дмитриевичем. Я считаю, что сама эта идея, она как бы нам, для нас формирует такую оптику, которая нас ограничивает, потому что мы должны концентрироваться на том, что повторяется. И мы смотрим, вот мы высматриваем в том же объекте, который мы видим, то, что нам знакомо, и говорим, а вот оно осталось, видите, оно осталось. Но можно смотреть на него и прямо противоположным образом, говорить, что нам незнакомо, и концентрироваться на этом, разбирать это, и, ну, а понимаете, как каждый объект, ну, он всегда как бы равен себе вчерашнему, но послезавтра оказывается принципиально другим. И думаю, что я вот не могу себя заставить думать, что вот как в 18 веке в былинах спели, так и все, и мы и живем. Вот. Кстати, Борис замечательно показал нам динамику. Сказал, вот как отойдешь, чтобы показать, что там остался вот такой этот человек, сказал, как отойдешь от центра, а в каком-то там метро на окраине, ну там если торговый центр, надо чуть подальше отойти. Вот это именно то, что происходит, да? Вот эта вот новая зона, она постепенно отвоевывает свое пространство. Это борьба, страшная попытка как бы ее резко сузить, не дать этому расползаться пятну, это и попытка очень резкая, жесткая, жестокая. И последнее, чтобы больше не мучить никого, про Запад. Запад – это страшно интересная и страшно важная тема. Вообще, из всего того, что говорил последние два года Путин, практически ничего не работало. Ну, так сильно, как раньше. Стабильность, порядок, ну, как-то люди не реагировали уже на это. Единственное, что у него получалось, это вот Запад. Как про Запад плохо скажет, так, ну, прямо на это вот работает. И это была единственная работающая тема, на которой он и, значит, решил дальше играть. Действительно, очень правильное замечание, это очень важная и большая тема, это с грузинской войной параллель, потому что там очень много, ну, явно вот перенесения той модели, которая тогда дала успех. Но в Западе, действительно, про Запад еще что важно. Все эти годы, последние там 10-14 лет, про Запад было так, что Запад был чрезвычайно зависим от телевизора. Как по телевизору скажут, начнут говорить про Запад плохо, все, падает вот так отношение к Западу. Перестали говорить плохо, оно поползло куда-то обратно. И там огромные такие вот флуктуации, эти самые, огромный разброс такой получался. Здесь важно понимать, что, это очень важно вот понимать, чтобы и про сверхбольшинство, и про пропаганду, что есть темы, на которые они умеют воздействовать, а есть темы, на которые у них не получается воздействовать. И это нам очень важно знать, потому что у нас ощущение, что вот они что запустят из ящика, то и будет. Нет. Например, как они боролись за болотное дело и против протестов. Нифига. Ну, это поддержка протестов, но вот слышали, вот слева, это о болотном процессе в 2013 году. Видите, на протяжении всего 2013 года сильно, довольно растет осведомленность о процессе. С 60 там, с небольшим процентов до 80. При этом, несмотря на то, что пропаганда как бы работает против процесса, ну, в смысле, поддержку процесса против болотного. Ничего не происходит. Значит, как даже немножко растет, 40% считает, что цель этого процесса – устрашить оппозицию, и только 30%, меньше 30% считает, что это его цель – наказать виновных. Это, кстати, тоже очень важно. Это была очень важная для Путина идеологема – показать 6 мая малой кровью, что вот эти выступления все… Это была как бы репетиция Майдана, да? Вот выступление, они вышли, они устроили хаос, их надо посадить, потому что нам нужен порядок. И эта штука у него совершенно не сработала. И как они через телек это не прогоняли, это не сработало.
Вот, да. И последнее, возвращаясь к Западу. Западом, конечно, очень глубокий комплекс, почему такая отзывчивость вот на эту идею, что освобождение...
Освобождение от того, что мы больше от этого Запада не зависим. Конечно, этот Запад, отношение к Западу, это никакой не Запад, это опять-таки внутренняя борьба двух партий, которые здесь борются, наша внутренняя борьба, и это самое острие ее борьбы. И вот тоже хорошо говорили здесь, что вот что отношение к Западу, хватит перед ними оправдываться. Это действительно фраза, которую очень часто произносят. Я, честно говоря, никак не могу вспомнить, когда мы оправдывались, но само ощущение, что людям надо оправдываться, оно очень показательно. Люди делают не то, и они знают, что они делают не то, потому что когда тебе надо оправдываться, когда ты что-то не то сделал, а тем более, что ты говоришь, что мне надоело оправдываться, потому что даже не оправдывался. Это просто когда ты знаешь, что ты не то делаешь, и тебе нужно вот выгнать этого самого. И здесь очень, действительно, очень острое чувство, но это чувство очень определенных как бы слоев. И это не повсеместное, это не почва такой национального единства. Это просто очень такая агрессивная консолидация людей, которые испытывают большие проблемы. У них деньги есть, они приезжают в магазин, весь этот самый отдел, где куртки, пальто стоят больше 4000-3000 евро, а он весь только посещается русскими. Вроде деньги есть, а уважения, блин, нету. От этих людей. И на них смотрят, и они знают, что как на них смотрят. И это их проблема, и они с этой проблемой, она у них назрела агрессивно, но это совершенно не почва национального консенсуса и то, что может ей стать, на мой взгляд. Все, спасибо.
Так, я, во-первых, благодарю всех. Все было очень интересно. Спасибо. Особенно Кирилл. Я хочу сказать, что следующая встреча из этого цикла будет уже, к сожалению, в следующем месяце. Так случилось, что у нас просто расписан весь этот месяц. И здесь все время что-то в зале происходит. Меня еще просили вам передать, что здесь 25 апреля будет такое веселое мероприятие под названием «Библионочь», которое начнется в 6 вечера. Называется «Малые ночные хрущевские чтения» или «Как хорошо мы плохо жили», где будут кусочки, посвященные просмотру и комментированию, знаете, наших киножурналов «Новости дня» из 64-го года. В принципе, все посвящено концу оттепели из 64-го года. Разные истории и анекдоты хрущевской эпохи. Ждем много разных гостей, это будет 25 апреля, 6 вечера, и когда вы будете выходить там при выходе, одевшись, вы уже можете взять листочек с тем, что там будет. Большое всем... Что-что? Ой, да, 29 апреля, но это уже чисто мемориальская внутренняя штука, то есть наоборот, внешняя. 29 апреля в 12 дня, даже чуть раньше, здесь в театральном центре на Страстной съедутся наши школьники из разных российских регионов, победители разных школьных значит, нашего школьного конкурса. Если вы хотите посмотреть на замечательных ребят, которые написали массу интересных просто работ, приходите. Мы будем очень рады. Вот. Билеты вот Ира Щербакова при входе стоит и, значит, желающим всем выдает. Большое спасибо, всего доброго, до следующего.